Ну, начнем. Хочу рассказать вам историю, которая произошла в городе Бузулуке, где прошло все мое детство и юность. Вот. Вообще родился я не там. И родители мои родились не там. Но потом они туда переехали. Где я родился? В Калининграде. А то есть я... Бузулуцкий район, там было село Ероховка, там мои родители, там родители моих родителей, и, то есть, ну, по обои стороны, да, ну, неважно, потом они приехали в город Бузулук, потом быстро съездили в город Калининград, меня там родили, и опять приехали в город Бузулук, и там я прожил всю, вот, все свое становление, город, второе место по бандитизму в области, первое по озеленению. Вот. И там много было секретный город закрытый, два секретных завода, в общем, на Байконур детали делали. Очень много чего интересного. Бандиты все были благородные, отвечаю. Детская колония там была, вот Сухаревская гора, как помню, и там вот там детишки, малолетки, преступники, да. И вот такая ситуация. Я не помню, сколько мне тогда было, но вокзал, вокзал. Это узловая станция, я там работал машинистом тепловоза в этом городе Бузулуке. То есть оно такое, ну, это серьезная станция. Менялись там бригады, и вот перрон. Стоят бабули и всякие тетушки, которые торгуют семечками, теплыми пирожками, потому что, ну, с поезда раз, пассажирский, и все там раз что-то покупают. Вот, и их там и много. И тут привозят в несколько машинах молодых зэков на пересылку. Должно подойти поезд, и там бронированный какой-то вагон с решетками. И я вот сейчас что-то помню, я посмотрю по фильмам, что когда уголовников этих привозят, они такие в наручниках сидят, над ними там, да, правда, был два автоматчика, я помню. А эти сидят спокойно, они за ними как за курями смотрят, что никуда не бегут, курят там, ходят туда-сюда, вот, ну, как-то свободно, или время такое было. Но я вот запоминаю, этот, было такое. И вот, и заходит поезд. А поезд, особенно же пассажирский, они же летают. Он такой, щу, там, ну, не выскочишь, и быстро же его не остановишь, даже на экстренном торможении. И вот заходит пассажирский поезд на пассажирскую, естественно, платформу, а пассажирские платформы отличаются от от грузовых, что там, ну, на грузовых там перрон, да, и вот если я стою на рельсах, то я грудью могу упираться только вот, ну, чтобы сразу заходить. И какая-то бабуля с каким-то алюминиевым бетончиком, трехлитровым, не знаю, что там было, плетеная корзиночка, тоже какие-то пирожки, как вот прется откуда-то, и она упирается в платформу, и назад ей пути нет, и летит поезд прямо на нее. И она ни туда, ни сюда. А бабуля, знаете, ну, круглая практически. То есть, и там веса, ну... И тут один из этих, его как ветром сдуло. Вот они сидят там на корчиках, эти зэки. Этот лет, ну, 20 так. Как-то вот все 6 секунд произошло. Он прыгает прямо туда, прямо под пояс, можно сказать. Как-то берет этот вес, щупленький парень. Я потом думаю, как он вообще это мог... Выкатывают ее туда, вот так вот, и сам как-то щучкой вот так вот это, и поезд так щу, пролетает. И все так, никто, вот все так произошло быстро, вот, и все так, и у него так эти руки ему дали закурить, вот так вот. И потом приходит какой-то человек в погонах, минут 10 прошло. Приходит и этого парня, который все это, он говорит, молодой человек, вы должны пройти со мной. Он говорит, вот поезд нас сейчас грузит, я не могу, вот начальник там автомата, он говорит, тебе этот поезд уже не нужен. Вот такой был случай. Вот такие вот вещи, которые вот, да, чуть не забыл, сегодня тема у нас будет «Героический век», тема про героев. Героический век – это не фигура речи, это не придуманное. Это героический век располагался между бронзовым и железным веком. Есть даже по времени, вот там, Глеб, видно там, как это? О, о, вот так, видно, да? Вот, есть бронзовый век, потом идет героический век, потом железный век. Вот, как кто-то сказал, что когда герой уходит со сцены, приходят клоуны, да? И вот железный век, вот, пришли, это, то есть были герои, и когда они были? По одним сведениям, они были 200 лет, героический век, по другим, сколько, 1000 лет. Вот. И потом что-то кончились они. Откуда эти сведения? Эти сведения из традиций разных, ну, ну, из древних традиций, из эпоса там народного, но больше всего сведений из древнегреческой философии. Там прям говорят, героический век. Там были такие герои, которые типа полулюди. Полулюди. То есть они, ну, какой-то полубог имел отношение с землянкой, да, с женщиной, и родился он какой-то Геракл. Понимаете? И вот они герои. То есть герои по рождению. То есть если, ну, у нас как, вот совершил подвиг герой, а там ты сначала герой, ты по рождению герой, а потом совершаешь подвиги, потому что ничего больше тебе не надо. Вот тебе вот такой вот подвиги бы совершать где-нибудь и все. Вот. Ну, откуда вот это я взял? И я хочу сказать, я прямо сейчас вспоминаю, как вот это как-то вытащил ту бабусю, поезд прошел, и бетончик. А бетончик там просто танцевал и звенел, как колокольчик под колесами. И когда поезд прошел, он, знаете, как вот специально не помнешь так. И мы там смотрим на этот бетончик и думаем, что бы с той бабушкой это было. Наверное, даже вот. И герои, люди взрослые, серьезные. А вот интересно, что говорят про героев дети, о героизме. А вот все знают город такой Волгоград, раньше он был Сталинград, да? И вот один мальчик приехал из Ленинграда в Волгоград. И вот они там гуляют с этим, с дядей, 8 лет, обратите внимание. И он ходит, смотрит, смотрит, смотрит. И они нашли, там была улица Павлика Морозова. А мальчик уже к тому времени соображал, сообразительный такой мальчик, что тут была Сталинградская битва. И все улицы, наверное, это... И он говорит, это герой Сталинградской битвы, Павлик Морозов. Ну, опуская всякие кровавые подробности, это дядя ему объясняет, что на самом деле было так, он не имеет отношения к Сталинградской битве. И вот. И тогда этот 8-летний мальчик говорит, ну, конечно, понятно, его жалко, но он не герой. Он не герой. Да, он, ну, ну, молодец, и жалко его, может, молодец, а может, не молодец, это такое еще, знаете. Но он не герой, это не тот человек, именем которого надо называть улицу. И тогда спрашивают, ну, а чьим именем, а кто такой герой, вот в твоем понимании? Это вот же вот недавно, он говорит, ну как, ну, Гарри Поттер, например, герой, да, или кто там еще герой? Ну, вот эти вот, понимаете, да? То есть, там, Бэтмен герой, например. Вот Бэтмен, Бэтмен, понятно, герой. А это Павлик Морозов какой-то там, там, что такое. То есть, происходит, как это правильно сказать слово, героизация персонажей. Для чего? Потому что, чтобы простым людям до них, ну, не допрыгнуть. Вот то же самое происходит, как это правильно слово сказать, вот святые, канонизация святых, да. Вот если святой, вот зарегистрировали святой и все такое, то у него все детство и юность, где он делал простые дела, которые делаем и мы, вычищаются, что он, вот, вот он родился и только об этом и думал. Что, понятно, да, да, культ личности. Вот то же самое и с героями, чтобы, ну, где-то герои, ну, кто угодно, но это ж не вы. Вы не герои и вы не святые. Я, наверное, зачитаю, есть Шримад Бхагаватам, и там такой демон Вритрасура говорит, что есть... Ну, все живут как живут, но две смерти великие бывают. И это бывает вот у святых и у героев. И как раз эти категории нам рубают и говорят, вам это недоступно. Вам это недоступно. Все, кончился век героев. Вот. Кстати, как он кончился, там было две... Кончился он двумя войнами, где герои просто истребили друг друга. Вот. И, а мы же знаем, что... То есть от них как бы избавились. и травят героев друг на друга те, которые на героев вовсе не похожи, и они очень далеко от этого стоят. То есть люди хитрые. Чем подлее человек, чем слабее человек, тем он более вожделений, и тем более он хитрее. Герои – люди простодушные, их вот в лоб не победить. К ним вот надо вот так вот змеей залезть, а еще лучше стравить друг с другом и в стране полюбоваться, как все здорово.
Получается, они глуповатые, что
ли? Не, не глуповатые. Они настолько, понимаете, есть люди, скажем вот так, ну, демонического, вожделенческого характера, которые, знаете, как дальтоники, они не понимают, цвета как-то путают, они не понимают, что как это даром можно что-то сделать. Как это? Они не понимают слово «любовь». Они вот все, любовь у них это вожде, они не понимают. Герои, наоборот, не понимают, как это можно. Как это можно. И они, и герои даже не понимают, как это можно, нож в спину. Да нет. Да мы же с тобой кушали вместе, и ты можешь это сделать, они просто в это не верят. У них вот файлов таких нет. Ну и попадаются. На самом деле, настоящий герой, он Богом защищенный. И чтобы... мне нож в спину или как-то змеей пролезть в мое сознание, надо это делать постепенно. И как надо немножко мне развратить, надо мне привить вкус, чтобы я получал наслаждение. Как в Бхагавад-гите одной написано. И нормальное состояние человека, это когда ты попадаешь в ненормальное, естественное состояние живого существа, оно попадает в сферу, дарующую наслаждение. И вот нам это демоническое. То есть это их основное, это движет, это тот бензин. А у героического, то есть у божественного, значит, им движет вот это желание вот этого подвига. Не вот это вот рутина, а желание подвига. То есть радость от своего могущества. И вот когда мне привигдвают, он говорит, ну что, вкусная мармеладочка там, да? Да ну да, ну ничего. А хочешь еще? И вот так вот, и тогда, вот только тогда, у меня возникает вот этот дурной вкус. То есть, когда он начинает на первое место, просто полежать, просто расслабиться, просто хорошо, просто здорово, смотрите, какая божественная природа, да твоя природа героическая, не любоваться, хотя это не, ну не сбрасывается со счетов, но это не первое. Наводишь порядок, потом любуйся хоть сколько тебе влезет, а не вместо того. Итак, как это правильно сказать, героизация – это степень возведения человека или явления, неважно, заслуженно или незаслуженно, статус героического. Ну, например, какие примеры есть? Вот, героизация нацизма, например. Вот, на наших глазах. Или, например, вот эта небесная сотня. Ну, как бы вот тот мальчик 8-летний сказал, вот если бы ему сказали про эту небесную сотню. Ну, пришли люди, ну да, они возмущены, что-то там неправильно. Может, у них в головах что-то действительно искренне возбуждено. Ну, там оттуда стрельнули. Просто убили их. А что тут героического? Да, просто, ну понятно, что сакральная жертва, но даже, они пускай этого даже не знали, но это не героизм. Но просто героизация нужна, оно для политики, чтобы потом это повесить на флаг, потому что от того, какие в стране герои, там Бандера там, или кто-то, от этого зависит все другое, потому что молодежь на этих примерах, молодежь же стремится к этому, да, к святости или к героизму, это естественное стремление. Поэтому создают, массированные рекламные кампании, СМИ, во все времена, абсолютно во все времена. Вот. Ну, я хочу сказать, что это не обязательно плохие. Например, вот стахановское движение, это тоже была героизация. Чтобы этот трудовой подвиг был массовым. Но в этом ничего плохого нет. Люди, когда вкусили этот трудовой подвиг, сказали, да, нормально. Да, это очень здорово ощущать себя. Вот. Ну и Бхагавад-гита говорит, так, авторитетно, что бы ни совершил великий человек, простые люди начинают следовать. То есть героизм заразен. И какой героизм поставят, ну какой его изваяют, так все будут. Например, можно изваять, что вот ты такой крутой форсовщик, у тебя так вот деньги вот просто вот лопатой, и люди пойдут за этим. Ну, достаточно распиарить. Ну, в неокрепшие умы, так сказать. В общем... Ну, таким образом выбивают вот этот героический дух, Ну и по признанию вот этих, скажем, сионистов, например, у славян этот дух просто не выбивается. Их можно дурачить временно, но он не выбивается. Когда прижмешь его, из него он лезет. Кто-то скажет, ну да, ты там за русских, за славян. Ничего подобного. Но это сионисты признают, открыто признают, ведущие сионисты. Говорят, ну их только истреблять больше, ну никак. Вот. А, например, афган возьмите, никто же его никогда не побеждал. Да, их там убивали, все, но никто. И я и могу перечень продолжать. Буквально у каждого народа есть героический дух. И поэтому его надо как? Уничтожать, какой-то другой дух прививать. Ну, а самое лучшее, конечно, это надо просто стравить. Просто стравить. Как стравили вот этих вот, он и кончился, ну, по преданию. Или, например, вот Украина и Россия, вот стравили их. Или вот этот наш замечательный Коломойский, вот этот олигарх, да, он одновременно финансировал Донецкую республику, не финансировал оружие, вооружал и Донецкую, и Украинскую армию, ну, которых там... И снабжал вооружением, и там мы читаем, там такие какие-то вот взрываются, так они как калечат. А ему вот эта кровь. И эти люди заинтересованы, чтобы кровь лилась не переставая. Вообще, у меня большой вопрос, это вообще люди? Я не считаю, что это люди. Я вообще, ну, это враги рода человеческого. Ну и... Или вот сейчас вот президенты, вот когда, я уже сказал, когда уходят герои, приходят клоуны, и вот наш, сейчас же выборы в президенты, и очень похоже. А ведь президент это кто? Это вожак стаи, по сути. То есть, а вожак стаи это кто? Герой. Ну клоуны. Это говорит, что, ну да, век, наверное, не этот. Не героический. Ну клоунский какой-то, или как. Ну, сказать, что вот он, это железный век, сейчас вот это наступил, Кали-Юга, я не верю, потому что я немножко почитал Бхактивинода Тхакура и понимаю, что сейчас не Кали-Юга. Это все обман, ну, это верят кто там, неграмотные последователи религий, с легкой руки там иезуитских колледжей, которые в Индии поставили и индусам дали просто вот эту религию. Точно так же, как уничтожалась настоящая православие путем православия, которое к христианству не имеет отношения, путем христианизации, то есть там огнем и мечом. В Индии же было то же самое абсолютное. В Индии пришли англичане, там этих там настоящих там браманов к пушкам привязывали, стреляли, ну а которые остались там, их как-то обучили. Кто обучили? Из колледжей. 200 колледжей построили 200 лет назад, приблизительно. И Шрила Прабхупада, и Бхактивинода Тхакур обучались в иезуитских колледжах. Вот, вся мансонская символика. Ну, они, понятно, там. То есть, мы имеем не ту религию. И, к примеру, самый огромный барельеф, не самый, он второй по величине, он где-то, я не знаю, метров так 5 в высоту и метров 20 туда. И там какие-то змеи вылазят, вот они змеи, вот они змеи получеловеки, вот они уже какие-то космонавты, и все им там приветливо машут ручкой, это все названо покаяние Арджуны, причем тут Арджуна, то есть это название не соответствует. То есть если взять наш Шримад-Бхагаватам и все, и действительные артефакты, которые, вот Шичинада не зря сказал, что там его гуру приказал, когда там рыли в Индии, и вытащили, он говорит, надо быстренько изъять. Англичане, англосаксы быстро изымали все артефакты, потому что к этой религии вообще эти артефакты никак не прилепишь. Вот никак. Вот. Что это я хотел сказать? Это к чему я? Не Кали-Юга сейчас. Вот, железный век, ну я не знаю, сейчас пластмассовый век скорее можно назвать, целлюлозно-бумажный там, век чипизации, или век там, ну какой он железный? Ну железный он был, да, век там нанотехнологий, да.
А почему тогда они в силе, слухи Кали, почему они сейчас в силе? Разве это не характеристика?
Я это скажу в конце лекции. Плохо не там, где пришел слуга Кали и сказал так всем стоять, а где святой ушел, где герой ушел, Где ты ушел со своего места, святое место пусто не бывает. Они приходят, они тебя просто манят калачом не на свое место, а потом это место занимают, а ты не на своем месте, вообще беззащитен. Ты там героем быть не можешь.
Согласен. Но только это произошло.
Да.
И это сейчас, можно сказать, век Кали, поэтому. Именно по этой причине, потому что...
Ну хорошо, ладно, хорошо. Я другое мнение имею. Мне кажется, я вижу, что один человек постоянно оптимист, другой постоянно пессимист, как родился. Один такой, другой такой. Мы все живем рядом, параллельно, по одним часам на работу. Один живет в Кали, другой в Сати живет. Понимаете, у каждого свое время, свои часы. Для одного они быстро, для другого медленно, для третьего вообще тормоз. Один раб, один господин, а третий нормальный. И поэтому, знаете, каждый человек вселенная, просто столкнулись много вселенных и сказали, вот это Кали. Я не согласен. Не согласен. Такому обобщению. Давайте не будем обобщать. Вот. Как это я в одном героическом фильме, жена мужа говорит, ну сколько ты можешь, ну будь как все. Он говорит, а я не хочу быть как все. Давайте не будем как все. То есть надо просто подчиниться приказу сверху, а если совершишь подвиг, то ты получишь по шапке, потому что ты, им важнее не твой подвиг, и что ты спас людей, спас там корабль, называется фильм «Айсберг». Вот, спас это, а им важно, что ты слушаешься начальства и не слушаешься начальства, потому что им власть важнее вот этих ценностей жизни людей и так прочее. Вот. Итак, в древнегреческой мифологии всегда там есть попытка сделать вот этого, как сказать, гибрида между Богом и человеком бессмертным. Бессмертным. Чтобы вообще его там ничего никто не убил. Например, Ахиллес. Вот Ахиллес, помните, да? Ахиллесова пята. И все время эта ошибка, ну, попытка заканчивалась провалом каким-то. Какой-то случай вмешивался, и вот они все равно. Но я считаю, что... Я еще раз повторю, что по древнегреческой мифологии ты сначала рождаешься героем, потом совершаешь подвиги, потому что другое вообще не интересно. А вот у нас, например, совершаешь подвиг, о, герой, совершил, пока подвиг не совершил, не герой. То есть это разные вообще формы жизни. У одного этого разовый, он удивляется, и он ставит свой поступок на полочку, где написано подвиги мои, вот, потому что это для него нонсенс. А для другого, если у него нормальная эта жизнь. Вот. Ну, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я ближе склоняюсь к философии древнегреческой. Я считаю, что они такие правы, что рождаются героями. Рождаются. Есть рожденные от секса, а есть рожденные от любви. Вот людям было просто приятно с друг другом. Все, у них было просто вожделение, они просто доставляли удовольствие друг другу. То есть, как Бхактивигьяна Госвами пишут, они попадают в сферу наслаждения, это не герои. Это не герои. И им всегда, как только будет не наслаждение, они будут скучно жить. А герои все равно наслаждение, не наслаждение, ему дело сделано или нет, вот что ему главное. А есть люди, которые любят друг друга. Вот они совокупляются, но они любят друг друга. Это в присутствии Бога. Они рождены сразу. И вот он такой рождается, он сразу, он такой самостоятельный. А тем в течение жизни что-то приходится делать. Вот они такие недоработки получились. Вот. То есть там получается душа и тело. А там получается еще и дух. Там есть тоже дух, параматма ж есть, но там она не запущена, не активирована. А есть рожденные. Вот им вот, таки, вот везет. Таким. Но это процесс. И я буду говорить дальше, как при жизни стать героем. Потому что, ну иначе, бесполезна тогда лекция. Ну и в общем, поскольку мы понимаем, что героизм это наша... Нормальное существование, то есть Бог хочет от нас, чтобы жизнь наша была героическая. Вот он что-то хочет так. Вот. Что значит героическая? То есть наша жизнь была вместе с ним. По-другому. Вот. И поскольку мы это подсознательно знаем, герои мы или не герои, мы точно знаем, что трусом быть позорно. И если ты не герой, ты стопроцентный трус. Вот если даже... Потому что герой, он никогда не стоит на месте. Он совершает... Герой, это, знаете, просто человек, который ничего вокруг себя не оставляет без внимания. Не обязательно война, не война. Он спать не ляжет, пока не порядок. Он ничего не оставляет на завтра. Он делает все, что можно. То есть он просто оставляет за собой порядок. И вот негодяй, это не порядок. И он тоже делает порядок. Почему? У него просто такая привычка. А тот, который в наслаждении, а в наслаждении это же лучше мускулатуру особо не напрягать, у него нету такой привычки героической. И поэтому труд, труд и труд. Трудиться, трудиться, трудиться. Все. У тебя просто нарабатывается привычка, и тогда ты просто то, что ты в малом, то, что ты в большом, будешь делать. Ну, я это забегаю. Ну, и поскольку, если у кого-то такая привычка еще не образовалась, им иногда приходится совершать подвиг, потому что они поставлены в такое, что все видят и все понимают, что ты сейчас покажешь себя как трус. Они играют в этот, и когда им удается что-то такое сделать, они говорят, ух ты, круто. И они сразу, поскольку это для них редкость, они это делают для людей, не для Бога, а для людей. Потому что Параматма еще не активирована для людей. Ну, для кого-то надо делать. И вот он на таком, на подиуме всю жизнь. И он зависит от мнения людей. Вот. Ну, играть, конечно, скучно на подиуме. Мы знаем, кто у нас на подиуме ходит. Да? То есть это не жизнь. Потому что жизнь, она с Богом, без Бога. Я хочу сказать, что вот эта тема, поднятая про героизм, она далеко не вчерашняя. Это не потому, что войны начались, это не потому, что там самостийная Украина там или что. Вот я, для как вещдок, у меня есть... 5 век до нашей эры, Симон Киосский. Это, правда, стихи, но они не рифмованные, потому что перевод. Ну, это 5 век до нашей эры, да, на современной. Ну, я прочитаю, как перевели. «Неувидаемой славой отчизну они увенчали, сами же окутаны мглой горестной смерти навек, но среди мертвых бессмертны». Из скорбных чертогов Аида память о славных делах их возвращает к живым. Я не знаю, как этот называется. Есть там пятистопный ямб, там и это.
Они вечно живут в нашей памяти.
Да. Память о славных делах. Что такое герой по энциклопедии? Это доблестный муж, опять же, с древнего греческого, или предводитель. Что? Ну а разве много предводителей? Царь на толпу должен быть один, да? Начальник корабля один, там просто всегда в каждом случае что-то такое, что ты тут самый или главный повар, или главный уборщик. Короче, ты более квалифицирован, и тебе Бог это сказал. Это надо сделать. Другие этого просто вообще не замечают. Почему? Не потому, что они слепые, просто у них какие-то другие задачи. Мы составляем комплект. И в этом хорошо. Вот. Но слово «герой» обозначает не только доблестный муж и предводитель, он также обозначает, обозначаем сейчас мы, раньше так древние греки не обозначали, главное действующее лицо какого-то литературного произведения, там киногерой какой-то, да, герой какого-то там сериала, игровой герой. Ну, это значение мы, конечно, сегодня рассматривать это не будем. Ну, и также есть третье значение, когда это такой, знаете, гибрид между Богом и человеком. А точнее, полубогом и человеком. Так, мне тоже не нравится полубог, знаете, инвалид какой-то. Вот есть Бог, а есть полубог. Кстати, в этом есть тоже такое коварство, потому что, полубоги, что? А ведь это наше будущее. Ведь это наше будущее. А люди от полубогов, так называемых, вот демоны просто демоны, да? Они же не полудемоны, да? Вот где-то главный демон есть, сатана, а они полусатаны, да, какие-то. Нет, они демоны. Ну вот все почти. Черти. Да. Ну черти, да, не получерти, не с купированными хвостами. Просто настоящие черти. А тут полубоги. Почему? Да это для нас сделано, потому что, какие-то полубоги, и говорят, да они вообще молодцы, лучше им не поклоняться, это язычество проклятое. А на самом деле это наши предки. Это наши предки, которые достигли, это как ребенок отличается, или как взрослый отличается от ребенка, он же Бог для него, да? Он знает, где свет включить, где что, ребенок смотрит, где я вообще, я ничего тут не понимаю. Вот. Когда-то мы будем природой, ну не когда-то, наши, я уверен, наши. И вот это вот православие, вот то православие, не христианское, оно же владело этим. И там было написано, что дальше, 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 мир яви, славе там, помните, да, славе. Вот, ну сказать, полубоги.
Надо так перевели, а так на самом деле суры и девы. Девы и суры.
Да, ну перевод такой, немножко такой, с душком. На самом деле, вот если Бхагавад-гита 14 года, там написано не полубоги, а светозарные. Светозарные написано. Так что вот. Короче, герои — это силовая структура Бога в этом мире. И они двигают мир. Силовая структура. Если силовая структура Бога ослабевает, то начинает эта плесень, плесенью все порастать. Этой гривной. Вот. И как в доказательство. Бхагавад-гита, глава 10. Великолепие Абсолюта, текст 38. Сразу комментарий. Есть множество слуг, являющихся его карающей силой. Не только вот Хари Кришна, вот все так Прабу. Карающей силой написано. Карающей силой. И среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Когда наказывают безбожников, а кто у нас безбожники вообще? Это вот гомосущности вот эти вот, которые ходят, и ну и сатанисты, безбожники, да? Их карать надо, а не толерантно с ними это переговоры вести. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Ибо нравственность — самый побеждающий элемент. Как раз вот это гомо и сатанист — это самый безнравственный. Это антипод вообще, да? Там вот все наоборот. Самый побеждающий. Что?
Сатанисты не безбожники, просто у них Бог другой.
Да, спасибо. Ибо нравственность самый побеждающий элемент среди тех, кто стремится к победе. Это я же читаю. Высоконравственный человек не может быть. Высоконравственный человек не может не быть человеколюбивым, гуманистом и патриотом. Кстати, патриотом. Да? Ну, да, высоконравственный, а вот патриот, да, это. А сейчас говорят, ой, патриотизм — это что-то такое, знаете, с душком. Патриотом. Да, потому что знаете, что такое патриот? Патриот. Где я патриот? Это патриот — это то место, которое я должен защищать, которое я должен держать в порядке, которое входит в мою дхарму, карму там и так далее. А не то, что я вот здесь вот родился, а ну-ка пойду-ка я там в Никарагуа там разберусь. Не, это не патриот, это наемник. Это уже наемник. Как это был фильм там про батьку Махно, и когда он взял Гуляйполе, что там произошло? Ну, пленных взяли, много пленных взяли, он так, ну, хлопцы, ну, понятно, вы там одурачены, кого там силы, кто хочет, переходи со мной, кто хочет, ну, так хочет. А вот эти там, эти австрияки, а вы ж, ребята, за гроши сюда пришли. И давай, руби дрова, это у него руби дрова, это значит пулемет их стреляет, их это, руби дрова, так все. Вы же за гроши пришли. Вот так и эти патриоты. Ты патриот на своем месте, не куда-то там пошел. Как Ален Далис говорит, надо сделать из них космополитов, и тогда голыми руками бери. Патриотов бояться. Потому что я знаю, это, как это, Данди по кличке Крокодил, какой он был, ну не то что патриот, но на своем месте попробуй ты его победи.
А есть исключение Че Гевара, он же в Африку ездил.
Ну, исключение всегда есть. Исключение всегда есть. Что такое исключение? Да, исключение. Исключение, что такое исключение? Если у меня статус подымется, и сфера моего влияния расширится, это пойдет дальше. Пойдет дальше. То есть подхватится, я туда приду, расскажу, что ну вот так и так. Они, хорошо. Вот. То есть это не исключение, это рост. Рост.
Гевара, кстати, не был патриотом. Он был просто искателем
приключений. Да. Вот раньше были, я мультики смотрел, мультики о героях. Добрыня, Никитич, такое. А сейчас мультики про героев. Они искатели приключений. Их просто опорочили. Вот, вот герои, вот специально делают. И теперь люди говорят, ну так же. Да, это есть. Это есть. Герой всегда в приключениях. Всегда в приключениях. Кришна говорит, я приключение. Но это вторично. А первое, навести порядок надо. Так, как Бог сказал. Как? Очистить от безбожия. Очистить от насилия. Очистить от порабощения. Ну и так далее. Итак. Герой, он, ну, кому-то помогает, кого-то спасает от зла. А, ну, значит, по определению он должен быть добрый. А, и когда нам рассказывают героев, и они жестокие, ну, там, американские фильмы, например, голливудские, да, вот такой жестокий герой, это не герой. Герой добрый. Добрый. Вот. То есть, надо отличать. Ну, мы сегодня, ну, по полочкам, чтобы, потому что нас путают в этом вопросе. Почему? Потому что это вопрос очень важный. Очень важный вопрос. Потому что если мы будем понимать, кто герои, для нас не составит особого труда. Это легко, знаете, невозможно играть в героя. Невозможно жить, не будучи героем. Но будучи героем, жить очень легко. Очень легко. Для этого ничего не надо. У нас все заложено уже. Просто надо использовать. Итак, Бхагавад-гита. С 8 по 12 текст комментарий. Потому что герой, это я к тому, что он добрый и он не насильник. И в комментарии написано, Прабхупада пишет, считают. То есть это не так, это просто считают, что отказаться от насилия, это значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений. Но в действительности отказаться от насилия значит не обрекать других на страдания. Тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. То есть тот человек, кто не говорит людям просто правду. Что такое духовное знание? Это просто правда. Духовное знание это так, как оно есть. Так, как Бог велит быть. А не как кто-то придумал и в законе там печать поставил. Нет. Просто говорить правду. А кто это знает и не говорит, вот он насильник. Потому что если ты глуп, а от глупости, как говорил, кто там говорил, как его, Платон, все остальные беды и все, вообще все зло от глупости. От глупости. Так вот, если ты знаешь знания, но не даешь, ты насильник. Или если ты сам себя постоянно... Как говорил Владимир Ильич Ленин, есть знание, которое не прибавляется, убывает с каждым днем. И я согласен. Я согласен. Знание это не то, что вот это ну, вот и все, теперь я подходите, я вам все расскажу. Нет, это динамическое состояние. Итак, тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. Не насилие – это не удел трусости, оно всегда героизм, сказал Махатма Ганди. Не насилие – это не удел трусости. Не насилие – это не удел трусости, оно всегда героизм. Потому что сейчас правду сказать опасно для жизни. Героизм. А так не знает, ну и не надо. Болит у него там, ну и не надо. А это комментарий был. А какой текст? Отсутствие тщеславия, простота, чистота, постоянство, самодисциплина, какие качества. Отсутствие ложного эго, невозмутимость счастья и горя, отказ от насилия. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Еще раз повторюсь. Есть знание, нет зла. Нет знания, есть зло. А значит и насилие. Так вот. Отказ от насилия я объявляю знанием. Отказ от насилия происходит, когда ты человеку расскажешь, как и что, и что почем, и зло само исчезнет. Надо просто, как Роман сказал, посветить фонариком, и тараканы, насильники разбегутся. Просто осветить светом знания. Вот. И вот маленький такой пример. один против системы. Но у нас же, понимаете, они вот эти тараканы, вот эти насильники, они же, никто ничего не отвечает. Система. Каждый просто свое место занимает. Знаете, такая грибница. Грибница неизвестно где, вот они грибы. А я тут ни при чем, мне сказали. Вот. Один против системы. Десятиклассник из Санкт-Петербурга Леонид Шайдуров создал профсоюз учеников своей гимназии. Представляете, да? В который вступили 170 человек. Этот факт привел школьную администрацию в такой ужас, что мальчику была объявлена настоящая война. Его вызвали в кабинет директора, где собралась вся руководящая рать, и принялись отчитывать. Но парнишка оказался не лыкавший, и ты объяснил, что он хочет лишь усовершенствовать учебный процесс. Тогда директор начала кричать, угрожать, что напишет заявление в прокуратуру или направит мальчика в психбольницу. Затем она стала вызывать к себе других старшеклассников и требовать... Извините. И требовать... Что она стала требовать? Потерял, да.
Проголосовал тех, которые покрепче, чтобы разобраться.
А, выявляла штрейхбрейхеров, наверное, выявляла.
Так. Потерял. Требовать, чтобы они не имели ничего общего с профсоюзом. Директор вызвала к себе мать Шайдурова и заявила, что ей следует забрать сына из учебного заведения. Шайдуров объяснил, что его организация ученик, он так назвал, ученик, это не профсоюз в полном смысле слова, но цели и методы работы у них сходные. И перечислил выдвинутые ребятами требования. Например, чтобы школа перестала нарушать регламент проверки знаний и очередности уроков. То есть не ставила больше 3 контрольных, самостоятельных или проверочных в один день. Что регулярно и происходило. Кстати, раньше, в более советские времена, скажем, это не происходило. Там за этим четкий был... А сейчас ее стали ломать, эту систему. Я вот на прошлом, правда, не на камеру рассказывал, какие прекрасные сейчас школы начинают быть в Китае. Просто пальчики оближешь. Там даже смотрят, чтобы... Если вот мой сын пошел в школу, смотрит, есть ли у меня дети, и там бронируют место, чтобы там семья стала, вот там семью... А тут все рушат. Поэтому, смотрите, что делают ребята. Причем планы новоявленного профсоюза распространяются и дальше. Это как раз вот то, что вы говорите, исключение. Ребята хотят реформировать образовательный процесс не только в своей гимназии, но и в стране в целом. Крутые ребята, да. Планируют создавать ячейки ученика в других школах. Не совсем этим можно согласиться, но ничего абсурдного или возмутительного в его планах нет. Но руководству школы гораздо удобнее, когда дети являют собой послушное стадо, не рассуждают и беззаговорочно подчиняются принятой линии образования. Как мы все знаем, далеко не всегда разумной и безупречной. И пока родители, чуть не плача, жалуются друг другу на жуткие школьные несуразности, при этом боятся что-либо предпринять, Леня Шайдуров, его организация планирует устраивать забастовки, чтобы заставить себя слушать. Ну и кто-то скажет, а вот кто-то за них голос хоть подаст? Да, вот один подал. Заслуженный учитель Российской Федерации. Доктор педагогических наук. То есть достаточно регалий, да? Вообще заслуженный учитель. Он говорит, думаю, что, видимо, учителя довели школьника до состояния, ну и вляпались куром на смех, он пишет. Теперь, раз так получилось, надо вступать в переговоры с профсоюзом. Да? Вот. Да. Вообще я как бы вот этот вот герой или не герой. Вообще против системы пойти страшно, не каждый может. Герой. И вот энциклопедия делит весь героизм. Кстати, каждый может себя так проверить. На три части. Физический, моральный и витальный. Вот в случае с Шайдуровым это моральный героизм. Это готовность идти наперекор, отстаивать свои убеждения. То есть не с оружием в руках, а вот просто вот так и все, хоть бейте меня, хоть покупайте, хоть что. Ну вот так. Можно прикрыть там дверь, что ли. Ага. Вот. Да?
Комната закрыта.
Это оттуда.
Да? А, ну ладно. Ну ладно, я буду сильно кричать тогда. Да, громче кричать буду, громче. То есть, ну, это моральный героизм. Физический героизм всем понятно. Это значит, ну, рисковать здоровьем или жизнью ради каких-то целей. Вот. А вот есть витальный героизм. Вот это интересно. Витальный героизм – это когда ты постоянно преодолеваешь физические и душевные недостатки. То есть, как, каким образом? И кому надо что-то там преодолевать? Одной из глупостей считается преодолевать некоторые свои недостатки, которые, в принципе, тебе не нужны. Вот надо рано вставать. А для чего? А для чего? Вот если у тебя появляется цель и есть для чего-то, ты вдруг выясняешь, что какие-то качества твоего характера и какие-то привычки тебе тормозят этот процесс. И вот тут витальный героизм. Ты над собой совершаешь такие сверхусилия и меняешь себя. То есть задача меняет тебя. Ты меняешься добровольно. Задача. Эту задачу никто не дает, между прочим. Героизм – это когда не вызывают на героизм. Нас вызывают на работу, чтобы дать деньги, чтобы мы наслаждались. Там. Ну, дело добровольное. Героизм – твое решение. Твое решение. Вот мы там говорим, сознание Кришны по духу святому. А это только героизм. Ничего другого-то нету. Потому что это единственное твое решение. Все остальное ты, извини, продаешься. Как-то договариваешься, а это лично твое. Что это твое решение? Ты принял его от Бога. Принял его. То есть согласился действовать. Ну и вообще, вот это витальный, физический, моральный, но как-то общепринятое, все-таки, обычно считают за героев, ну, явно храбрых ребят. А желательно погибших смертью храбрых, потому что вот он совершил храбрый поступок, остался, зараза, в живых, да. Считать его героем как-то. А вот если погибший, ну точно герой. А, понимаете, обидно, геройский поступок совершил, и были такие, а потом взял, спился, и уже какой герой, да. Вот. А вот погиб смертью храбрых, вот это точно герой. Как этот Никулин, может даже наградят посмертно, да. Вот, точно герой. Но я хочу сказать, вот я читал там 5 век до нашей эры, ну может это тогда так решали, и может я чего-то сейчас взбеленился тут и вот вам рассказываю. Нет, вот зачитываю. Марсово поле, Санкт-Петербург. На каменном монументе вырезано: не жертвы, герои лежат под этой могилой. Не жертвы. Не горе, а зависть рождает судьба ваша. Опа. Не горе, а зависть. То есть мы должны им завидовать. А зависть рождает судьба ваша в сердцах благодарных потомков. В страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно. И там реально там какие-то там зарытые товарищи. Вот, и им посвящено вот это. Или Фидель Кастро, я его успел, застал на Кубе, он, его слова: «Пусть Родина смотрит на вас с гордостью», он сказал. «Не бойтесь славной смерти, не бойтесь славной смерти, умереть за Родину, тире, значит жить». Вот так. Ну, может быть, это пропаганда какая-то, да? Пропаганды, чтобы кто-то, вот у нас как раз есть. Да, вот еще один человек, который говорит, мне нравится, когда есть оппозиция. А давайте мы посмотрим Священное Писание, может они тоже политизированы. И для этого мы пригласим в студию демона в Ритрасуру, да? Все знакомы с ним, да?
Он не вместится
сюда. Он сюда не поместится. Ну ладно, мы его дух пригласим, да. И вот читаем, то есть странные слова, какая-то прекрасная смерть, вызывающая зависть. Так вот, Шримад Бхагаватам не считает, что это странно. И вот, Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 10, 32 текст. Комментарий. Прабхупада пишет: только последний глупец откажется от славной смерти. Тебе предоставлена возможность умереть славной смертью. Ты откажешься, ты дурак. Ты идиот. Главное, ты последний глупец. Да. Да, ты не... да, да, да. Чтобы подготовиться к смерти, нужно жить так, чтобы она застала вас за славными делами. Ну, то, что я говорил, что всегда порядок около тебя. Достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки или собаки. Ну, это Прабхупада, а сам Вритрасура, вот среди сторон техники говорит, Вритрасура сказал, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая откроет путь на райские планеты и прославит в веках его имя. 33 текст. Есть две разновидности славной смерти. Первый умирают те, кто занимается мистической йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу, и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Попросту говоря, святые люди. Святые люди обуздал, ему это ничего не надо. Кто с ним это познакомился, его жизнь, он меняет. Это люди, которые не просто воздействуют, потому что жить это значит воздействовать. То есть это человек, живущий человек, воздействующий. Животное, оно должно нравиться. Нравится своей силой или красотой, чтобы его не трогали. Вот. То есть выживание, это просто нравится. Просто нравится или пугать своим видом, там, мускулатурой или чем-то еще, положением, погонами, статусом неприкосновенности. А жить это... И вот святые, они больше всех живут, получается. Вот. И, как говорил Джордано Бруно, стремление к истине – это единственное занятие, достойное героя. Джордано Бруно. Вот это им подходит. А дальше Вритрасура. Второй вид смерти встречают в бою, не показывая спину врагу. То есть герои те эти. Герои, знаете, герои есть ученые, которые там не досыпают, потому что у них внутри такой реактор, они новые. Им тоже приходится бороться с какими-то ортодоксами, учеными, доказывать, что Земля такая, ну и так далее. Джордано Бруно там, ну много, знаете, да. Чем я вам не герои. Итак. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Шримад-Бхагаватам, песнь 6, глава 11, 4 текст. О полубоги, опять вот эти полубоги, опять инвалиды, да? О полубоги! А, Вритрасура говорит, о полубоги. А, там Индра с его этой компанией, он говорит, о полубоги! Эти воины напрасно родились на свет. Напрасно. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Какой толк убивать со спины врага, который так спасается бегством? Желающему прослыть героем не к лицу убивать того, кто боится за свою жизнь. Подобным подвигом не заслужить славы. Комментарий Прабхупада. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля боя. И не важно, победа или не победа. Никогда. Вот никогда, это значит, надо понимать, что никогда. Ни при каких условиях. Он всегда, опять же, всегда. Он всегда готов встретить врага лицом к лицу и в честном бою победить или погибнуть. Или погибнуть. Так ведут себя герои. Вритрасура, желая устыдить демонов, сравнивают их с испражнениями матери, и испражнения, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева.
Демоны побежали,
а те им в спину стреляли. Он говорит, да вы же, да, в спину стрелять. Он говорит, и те, и одни другого стоят. Там он один был, похоже, нормальный. Вот. И испражнения, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева, и по мнению Вритрасуры между ними нет никакой разницы. Никакой разницы. Похожее сравнение приводит Туласи Дас, который замечает, что сын и моча исходят из одного места. И семя, и моча истекает из гениталий, однако семя порождает младенца, а моча ровным счетом ничего. Поэтому сын, который не стал героем, ничем не лучше мочи. Ты никем не стал. Тебе поставили памятник, две даты и прочерк, вычеркнутая жизнь. Ты ничего не сделал. Ничего не сделал. Ты не воздействовал на этот мир. Чего ты сюда вообще пришел? Ты не жил. Более того, надо было что-то сделать. В этот прочерк вместилось зло. И мир стал хуже. Он не нейтральный мир. И поэтому героические чувства должны быть заложены в самом раннем детстве. Мы называем это культурой, настраивающей душу на подвиги любви и благородства. Герои и нравственные идеалы, я просто зачитываю сейчас одного человека, нужны обществу для того, чтобы люди ощущали свое единство, сплоченность, как народ, чтобы каждый мог определить свое место в нем и смог реализовать свой творческий потенциал. В образе героев, нравственных идеалах общество видит будущее, социально-духовное развитие, поэтому каждое общество создает своих героев, патриотов и идеалов. Если общество не создает своих патриотов, героев и идеалы, это общество обречено. Но, и вот самая главная такая фишка, оказывается, как определить, что же это за общество, по какому маркеру. Уважение к героям является душой общественных отношений. Какое отношение к героям? Если раньше, этот учитель пошел. Вот, или там, то есть уважают, если героев, не потому что ты дожил много, или ты много скопил, а героев уважают, значит это общество, то есть все стремятся быть похожими на них, общество в безопасности. Потому что делает великий человек, спроси.
Более первично это еще кто герой, кто герой нашего времени.
Вы немножко вы экстрасенс, наверное, да? Я просто только сейчас хочу про это сказать. Только сейчас. Вот сейчас, вот буквально через 5 минут, сейчас это прозвучит. Да, понятно, кто герой, такое будет и общество. Поэтому я и говорю, что уважение героям является душой общественных между людьми, и способ выражения этого уважения служит мерой нормальности или ненормальности отношений. Бывает, что на героях, настоящих героях, которые вот говорят, дурак. Вот даже фильм был такой «Дурак», помните, да? Фильм «Дурак», который там просто хотел спасти людей. И вот тут как не вспомнить Алена Даллеса, который после войны написал, я зачитаю маленький кусочек его, как это называется?
Доктрина.
«Мы будем способствовать беспринципности. Честность, порядочность будем осмеивать. Они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого». То есть циники становятся героями, понимаете? Вот так вот плевать на всех мы хотели. Ничего не, это все зря, понимаете? Все, это энтропия в чистом виде. Они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь, обман, пьянство, наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивое предательство. Национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие могут догадываться, что происходит. И таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. Насмеяться над героем. Насмеяться. Кто смеется над героем? Кто смеется над вот этой темой? Это последователь Алена Даллеса, врага рода человеческого. Вот в ранние, в разные времена в обществах были разные образы героев, да? И не то, что там этот лучше, разные времена требуют разных свершений, и поэтому герои разные должны быть. Создавались произведения, вот это «Герой нашего времени», например. Ну и кто там был? Печорин, да, по-моему, Печорин. Печорин, да? Он был циник, он ходил, такая шинель такая, без знаков отличия, все дамы около него, он там плевал на, в стране была вот такая ситуация, что вот циникам было нормально, что-то в стране вот еще туда не зашли, отсюда еще не вышли, какое-то тамбурное такое состояние, да. И вот такие герои, которые, там мне все равно, главное, вот я вот так по себе... Где патриотизм, где чего? Не было это. Это значит, страна в бедственном положении. Вот в герои нашего времени вот это отражено. А вот в наше время вот эта компьютеризация, глобализация, слежка тотальная за обществом. Герои, настоящие герои, не просто не нужны. Просто сказать, что они плохие, мало. Их надо подменить. Вот не запретили Бхагавадгиту, ее по-новому написали. Это надежнее. И поэтому вот этот восьмилетний паренек сказал, Гарри Поттер, ему заменили героизм. Он уже другие мультики-то смотрит. В общем, вымышленные, беспомощные герои компьютерных игр. Но главное, чтобы не настоящие, чтобы увлечь. Вот раньше были какие герои? Я помню там книжки. И причем это было во всем мире, это не было в Советском Союзе. Я читал зарубежных фантастов, то есть люди, вот ракета, вот там космос, вот и вот еще немножко, мы там эфир уже осваиваем. Потом хлоп, и фантастика заменена мистикой.
Фэнтези.
Главное правильно найти Властелина колец, взять вот то кольцо, чуфыр-чуфыр, и ты в шоколаде. Понимаете? Не вот этот вот рост ответственности, а чуфыр-чуфыр, и я лучше всех. И я сейчас вам справедливость тут покажу, потому что кольца-то у меня. Понимаете, где эволюция, где там нет ничего. Вот фэнтези, это не зря. Фантастика исчезла. Потому что фантастика на самом деле это не фантастика. Это наше будущее. А вот фэнтези это демоническое будущее. Потому что посмотрите там, какие герои, какие морды у них там, да? Вот. Ну, в общем, какие... Вот первое, я про настоящих героев. Первая такая характерная, настоящая черта героев составляет три вещи. Искренность, человеколюбие и жизнелюбие. Вот не промахнешься. Если у тебя чего-то нету, ты не любишь людей, или ты не жизнелюбишь. Вот все плохо, хоть бы я не знаю, куда бы тут уехать. Ты должен любить жизнь при любых обстоятельствах. Вот такая, какая она есть. Вот тут плохие обстоятельства. Тем более, конечно, есть чем заняться. Меня когда перевели со второго Запорожья на станцию передаточную, я брыкался. Они говорят, ты что, идиот? Там рельсы Р-65, бестыковой путь, тебе вообще плевать в потолок до пенсии. Спасибо. Хорошо, да. Вот. А я работал в товарном дворе, где еще до меня меняли рельсы пленные немцы. И там мне было интересно. Я каждый день ощущал свое могущество. Да я бежал на работу, я работал в выходные дни, никто не знал. Что я приходил и работал, менял шпалы. Никто даже не знал, я не докладывал, где мои сверхурочные. Мне это нравилось. И вы знаете, когда человек делает вот это вот свое, весь этот гарнир за него как-то сам делается. И у меня это было вот наяву. Я это когда читаю Священное Писание, говорю, да не может быть. Я это воочию, потому что люди, у меня было печное отопление, я просто делал свое, вот как фанатик, как герой. Как герой. Герой, да. Вот, потому что, ну, мне нравилось. Ну, я не знаю. Все мои дела решались. Бетон, цемент, стекло, шпала. Что тебе надо? Сейчас привезем. Тебе надо построиться? Бах, машину подъехал. Уголь надо получить. Другие люди, чтобы получить уголь, у кого было печное отопление, они день брали отгул и стоять очередь. Куча бумажек, и потом там им и может и не достаться. Мне говорят, тебе уголь еще не пора? Я говорю, да ну, наверное. Говорят, хорошо. И мне выписывали, приходил начальник и говорит, вот это, а там стоят льготники, ветераны войны и прочее. И мне, говорит, вот ему самый лучший уголь, смотри, давай. И мне там хлоп, ковшом, раз, и машина поехала. Ты главное работай там себе. Понимаете? И вот так во всем. И я когда пришел, вот это, знаете, путевку, если ты в январе не возьмешь на лето, ты ее не возьмешь. А я что-то так, как волк, знаете, сейчас спою, да? Вот. На море, что ли, съездить? Прихожу к начальнику, говорю, на море послезавтра. Он говорит, он на меня смотрит, как на героя. И говорит, ты вообще понимаешь, о чем ты просишь? Я говорю, ну вы же начальник. Я прихожу, и через полчаса по громкой связи на всю станцию Запорожья кричат: «Савельев, зайдите в отдел кадров!» Я прихожу, там лежат две путевки. Вот это чудеса, понимаете? Но эти чудеса, когда? Вот мы, то есть это невозможно ни с какой точки зрения. Потому что кто-то вдруг сразу отказался, у них что-то там приспичило, и он отказался и в тот момент, чтобы как раз я со своей просьбой, если бы они отказались раньше, их бы тут же забрали. Вот, вот чудеса, вот такие совпадения, вот, так, вот тогда чудеса, понимаете? Вот это слава настоящая. Итак, искренность, человеколюбие и жизнелюбие. Если ты не любишь жизнь, ты не герой. Если ты людей не любишь, ты тоже не герой. Если ты такой, знаешь, наушники, компьютер и такой, как это, жизнелюбивый, да? А вокруг, идите, не мешайте мне любить жизнь. Нет, нет. И еще искренний. Искренний, искренний, значит, не боишься. Искренний человек, что думает, то говорит, никогда не попадается. Поэтому. И они не могут быть просто неискренни. Потому что, знаете, неискренность требует дополнительных затрат времени. Чтобы врать, надо, это колоссальные затраты времени. Надо помнить, что ты соврал, чтобы потом не ошибиться. Потом эту ложь надо другой. А когда искренне сказал, так есть, так и есть. Ты всегда как бы, ну, налегке идешь, говоришь, бояться нечего. Потому что когда ты наговорил, это просто имидж. Потому что имидж героизма очень дорого стоит. Очень дорого стоит. Дорого стоит. Потом у тебя не просто на героизм, тебе на простую жизнь не хватает. Депрессия, все дела. Вот. Итак, сущность героев. Их сущность составляет человеколюбие и жизнелюбие. Сущность. Есть ли у тебя эта сущность? Сущность — это то, из чего вытекает. А что вытекает из сущности? Читаем. Нравственные поступки, самоотверженность, долг, альтруизм выходят из чего? Из сущности героя. А сущность героя, еще раз, на бис. Человеколюбие и жизнелюбие. Если у тебя нет жизнелюбия и человеколюбия, у тебя нет долга, альтруизма, самоотверженности, и ты безнравственный человек. Герой без... Не герой, безнравственный человек. Вот. Потому что базы нету. Нельзя воспитать себе, еще раз, я хочу, чтобы запомнили, долг. Кстати, за долг можно поподробнее, потому что долг есть обязанность выполнять какую-то моральную норму. Еще другое выражение есть. Долг — это моральное предписание, побуждение человека выполнять эту норму, причем выполнять добросовестно. То есть долг — это не то, что тебе написали, и вот мы за это заплатим или не заплатим. Тебе вообще это не говорят. Долг — это то, что ты знаешь. А как ты знаешь? Ты любишь мир и любишь людей. Тогда появляется знание вот этого. Ты знаешь, как это делать. Если у тебя, ты этого не любишь, ты об этом ничего не знаешь. А имитировать достаточно дорого. Ну и я хочу сказать, что долг — понятие немножечко возрастное. Потому что ребенок, он же, ну какой долг, да? Долг — это значит, я что-то могу делать и это делаю. И кроме меня навряд ли кто-то сделает. А что может сделать ребенок? Да, слава Богу, если не нашкодит. То есть вот он стоит, притих, я понимаю, если я сейчас не сконцентрируюсь и внимательно не буду смотреть, он нанесет большой ущерб этому дому. Обязательно. То есть это потому что я говорил, что чем опаснее глупые люди от врага. Враг, он хоть понятно что, он пришел, что-то взял, перетасовал ценности, а глупый человек, он вредит и себе, и окружающим. Как ребенок, который еще не понимает, у него еще не сформировалось, кто он еще не, у него еще не выросли все вот это, не выросло. И он может нанести вред и себе, и окружающим, и в розетку залезть, все что хочешь. И поэтому за ним надо смотреть. Ну и человек, который не жизнелюбивый и людей не любит, за ним надо подсматривать. Потому что он глупый человек. Он глупый, и поэтому он не понимает, за что надо любить жизнь. Он глупый человек, ему надо учиться. У кого? У кого ему надо учиться? У умных? Нет. У жизнелюбивых и человеколюбивых. Пообщаться, и как-то вот оно перейдет. А дети? Среди нет. Но понимаете, жизнь, не жизнь, а героизм – это такая уникальная, интересная вещь, что среди героев встречаются дети. И вообще непонятно, откуда у них такой героизм, что они совершают то, что взрослые иногда не решаются совершать. И я вот зачитаю, вот, дети героям. Житель села Тогур Томской области, второклассник Саша Кирасов шел домой с занятий, услышал детские крики со стороны озера. Подбежав ближе, он увидел двух мальчиков, которые провалились под лед. Второклассник нашел длинную доску, по очереди вытянул ребят из воды, затем посадил в санки и довез до дома. Ну, он там рисковал вместе с ними под лед уйти. 12-летняя школьница из Якутии, не задумываясь, бросилась в реку, чтобы спасти тонувшего Алешу Михайлова. Прямо в одежде она подплыла к мальчику, которого уносило сильным течением. Приблизившись к ребенку, схватив за руку, София стала тащить его к берегу. Но сильное течение не позволяло это сделать. София, собрав последние силы, она подтолкнула мальчика к торчащей из-под воды ветке со словами «Держись крепче!». И его в полубессознательном состоянии, схватившегося за ветку, вытащили подбежавшие взрослые. А София так и не смогла выбраться. Вот. Кто презирает опасность, вот я презираю опасность, это означает, ты все-таки помнишь о ней. Вот опасность, а я ее презираю. Настоящий герой об опасности даже не думает. Он просто видит беспорядок, надо наводить порядок. Все. Потому что будь у героев время подумать, героизма не было бы вовсе. Там, здесь и сейчас, там не секунды, там мгновение. Как вот я начал это, ну, из-под поезда вытащил. 2 секунды и все бы бесполезно. 2 секунды. Итак, что дети пишут о героизме? Дубовицкая Наталья, учащаяся 8 класса. Это сколько же ей лет? Ну, 7 сколько? 15 лет. Вот она пишет. Можно стать героем и в простых будничных делах, не только во время войны. Выдающиеся мыслители говорили, нередко отвага людская больше познается в малом, нежели в большом, нежели в великом. На всякий смелый поступок можно, не всякий смелый поступок, смелый, можно назвать героическим. Например, на глазах у прохожих перебежать улицу в опасном неположенном месте на красный свет, это не героизм, а глупость, которая может плохо кончиться для героя. Необычный, дерзкий, исключительный поступок не может считаться героическим, если совершен не на благо людям. Я считаю, что героический поступок – это поступок, принесший пользу обществу. На мой взгляд, герой – это не обязательно тот, кто совершает подвиг с оружием в руках или выполняет свои служебные обязанности. Для меня мать, вырастившая 6 детей, из которых, предположим, половина из детских домов, не меньшая героиня, или люди труда, науки, принесшие родине мировую известность. Я добавлю справку. То есть эксперты, ну, героизм – это та тема, которой занимались реальные эксперты, статисты, ученые, там некоторые даже нобелевские лауреаты. Ну, интересная тема, да? Они в один голос, эксперты, говорят, что понимание героизма предполагает скорее не конкретный поступок, а общую линию поведения. То есть, оказывается, настоящие герои проявляют мужество каждый день. То есть, они каждый день выкладываются до конца в простых делах. В простых делах. Они ничего не оставляют на завтра, что можно сделать сегодня. И когда появляется возможность совершить подвиг, они, как понимаете, они у них тыл, ну, вот этот аскетизм, само, у них уже это как выработано. А те, которые так шаляй-валяй и совершают подвиг, как там в анекдоте, бросился на пулемет, а оказывается его просто там спотыкнулся, там, да? Вот такое бывает. Вот. Или, например, я не помню, какой-то человек, его там английская там королева наградила, потому что он пошел и, какой-то корабль пошел прям в тумане, противнику начал там стрелять, и противник в тумане зашел просто, и вот оказался там, и начал их расстреливать, как в тире. Вот, а когда его представили к награде, он долго тушевался, а потом говорит, да просто там не то компас у них сбился, ничего, то есть он нечаянно получился вот в этой ситуации. Нецеленаправленно он пошел в тыл врага и там это, понимаете, да? Вот такие вот герои. То есть такой героизм — это следствие безалаберности. Безалаберности. Итак, каждый день. То есть я еще хочу сказать, что вот это дети, они мыслят не хуже философов про каждый день. Продолжается письмо. К сожалению, в нашем обществе героем стали эстрадные звезды, дети состоятельных родителей, бандиты и чиновники. Считаю, что герои — это те люди, которые свою отвагу, силу, смелость употребляют не во зло, а на благо своему отечеству. Главное качество героя — самоотверженность, он живет не для себя. В мирное время он, скорее всего, неприметен и скромен, но в момент опасности герой встает во весь рост и заслоняет собой всю землю и народ. Я думаю, что российские СМИ сделали все возможное и невозможное, чтобы состряпать и навязать обществу образ другого героя. Крутого братка, убийцу, вора, олигарха, живущего в шикарном особняке, плетущего тонкую паутину интриг. И по всем каналам показывают сериал с такими героями. И вот другая еще девочка, тоже восьмиклассница, Сергеенко Альбина, ученица 8 А класса в Южно-Сахалинске, пишет: в нашем современном мире, насыщенном суетой, спешкой информации, кризисами, есть свои герои. О них не рассказывают по телевизору, им не вешают медали на грудь. Это простые люди, которые живут по совести. Настоящий герой не будет ждать похвалы. Он пойдет дальше, освещая все вокруг своей улыбкой, навстречу трудностям и победам. Победам скорее над самим собой, над своей ленью, что накатывает как волна и уносит на диван к телевизору. Над своим эгоизмом, который время от времени заставляет думать только о себе, не обращая внимания на потребности других. Да, все это свойственно и герою. Вся разница в том, что он умеет преодолевать свои слабости и идти дальше к своей цели. Это называется витальный героизм. Вот у кого нет этого витального героизма, до остального дело просто не дойдет. Я считаю, что герой нашего времени — это тот человек, который трудится на благо общества, то есть любит свою работу и отдается ей полностью. Он делает свое дело искренне, профессионально, азартно, заинтересованно. Это есть настоящее геройство. Быть преданным своему делу и увлеченным им. Герой верит в будущее своей страны. Восьмиклассница пишет, можно конспектировать и признаки героя, да? Герой верит в будущее своей страны. Ты веришь в будущее своей страны? Нет, ты не герой. У героя нет сомнений. Почему? Потому что герой будет делать будущее своей страны. Он не будет ждать, какое там будет будущее. Может, куда-то эмигрировать надо? Герой делает будущее своей страны. Значит, верит. И принимает близко к сердцу беды других незнакомых ему людей. А это ли не признак мужества и героизма — оставаться человеком, несмотря на трудности? Если мы поймем, что жизнь у нас одна и прожить ее надо так, чтобы нами гордились наши родители, дети, внуки, правнуки, тогда вся страна станет героической. Кто-то скажет, наверное, эта девочка, идеалистка. А нет. Она говорит, вот так вот вы будете жить, а по-другому жить вы просто И она употребила профессиональные герои. Профессиональные герои. Вот работа многих людей, там пожарников, да? Ну, имеется в виду на пожаре, потому что один пожарник говорит, работа хорошая, но как пожар, хоть увольняйся, да? Вот, поэтому вот пожарники, в силовых структурах там работают люди, в каких-то, ну, связано с риском. И какие у них должны быть характеристики? Жизнестойкость и стрессоустойчивость. То есть у нормального, то есть обычного, то есть не героя человека, там где стресс, у этого стресса нету. Почему? Он жизнеустойчивый. Если у тебя стресс, депрессия, плохо, значит ты не жизнеустойчивый, ты неустойчивый в жизни. Герой стрессоустойчивый. И что же жизнестойкость включает в себя? А вот это интересно. Она, оказывается, состоит из трех компонентов. Кто-то хочет быть жизнеустойчивым, ну, в смысле жить. Первое. Убежденность, что быть в гуще событий полезнее, чем оставаться в стороне. Если ты понимаешь, что в гуще событий, даже опасных событий, значит, ты более жизнеустойчив. В стороне, значит, у тебя будет жизнь. Ну, ты в стороне от жизни находишься, значит, будет меньше, меньше, меньше. Первое. Убежденность, что быть в гуще событий полезнее для тебя же, чем оставаться в стороне. Понимание, что влиять на события всегда предпочтительнее, чем быть пассивным. Не просто в стороне, но и принятие риска. Готовность действовать без гарантии результата. Даже будет плохой результат, ты все равно рискуешь. И вот те, которые обладают таким набором, джентльменским, да, устойчивы к стрессам, и они эффективнее и быстрее действуют не только в экстремальных ситуациях, но и в быту. А других в народе называют «ты тормоз» вообще-то по жизни. Тормозишь. Вот. И я рассказывал уже, но я думаю, как раз под эту тему, какой-то американский фильм называется, кажется, «Спасатель». И там был такой момент, когда показывается группа людей и что от них требуется. Во-первых, им там медали не вешают особенных, общество от них не знает, у них там где-то до 40 лет их это как бы на пенсию, потому что там надо в ледяной воде несколько часов уметь находиться, на одной руке висеть, там отжиматься сколько там раз. То есть они их посылают туда, где никакая техника не проходит, и они должны вытащить, спасать жизни людей. И вот один человек вытащил столько людей, что там он вообще среди вот этой группы просто легенда. И туда затесался, ну, не то что его конкурент, но такой потенциально тоже как бы вот может побить его рекорды. И вот он начал быстрее стрелять, быстрее бегать, дольше в воде. И все время он спрашивал на протяжении фильма, какой у тебя счет? Счет, сколько ты спас? А тот говорит, да ну, и отмалчивался. И вот его там провожают на пенсию. Ну, он вообще молодой. Ну, там по возрасту молодому уже отправляют. И он говорит, ну, какой же у тебя счет? Он говорит, 20 человек. Он говорит, а, ну да, 20, много. Он говорит, ты не понял, 20 человек я не смог спасти. То есть герой, он не считает своих побед. Он считает, где вот он не смог. Он считает вот свои позоры. Настоящий герой. А не настоящий герой считает свои победы. А то, что вся остальная жизнь у него сплошной позор. В стороне простоял от жизни. Он этого не считает. Разница, да? Вот настоящий герой. И, ну, с другой стороны, можно ли считать их действия героизмом? Выносят людей из огня, спасают там из-под льда. Но они же на это учились. Вот, например, ну вот по фильму «17 дней невесны» Штирлиц и Плейшнер. Кто из них больше герой, скажите? Ну, Плешнер, который там это неправильно себя повел, у него там склероз, он забыл, что цветочек там на окне стоял, выбежался из окна, что, потому что он не вынесет этих мук. Вот. Кто герой, Плешнер или Штирлиц? Хорошо, да, Плешнер больше. Почему? Потому что этот профессионал, а Плешнер, он вышел за рамки своих возможностей. За рамки своих возможностей. Но я говорю о том, что мы должны быть профессионалами. Потому что за рамки своих возможностей, ну и что? И хорошо он сделал этот Плешнер. Да, он герой. Он герой, вышел. Ну, в следующей жизни, наверное. Ну, вообще, молодец. Не предал. Хотя мог, если бы схватили его, если бы он там не убил там себя, там бы много чего, бед было. Ну вот у него вот чувство долга так. То есть героический поступок всегда с риском. И в общем, где риска-то нету, там в общем-то и заслуги нету. Что бы ты ни сделал, но если ты без риска, вот так вот научился, то заслуги нету. И вот вопрос, интересный вопрос. Существуют ли какие-то особенности характера, которые делают из человека героя? Или это провоцирует окружающая среда? Это, как кто-то сказал, герой – это тот человек, который оказался в неподходящем месте, в неподходящее время. И что ему остается делать? Только совершать подвиг. Ну, вынужденно, да. То есть окружающая среда влияет. Потому что, говорит, вот было героическое время, было с кем бороться, сражаться, а вот сейчас не героическое время, и поэтому... Так вот, поскольку подвиг непредсказуем, трудно говорить о конкретных чертах героизма. Но всегда люди сходятся, что... А героя толкает что-то изнутри, не снаружи, а изнутри. Даже неожиданно для него самого. Вот кого-то толкает, а кого-то вот не толкает. И знаете, кого толкает? Кто никогда после себя долгов не оставляет. Вот он не ляжет спать, пока тут не прибрано, да? Вот, он никогда не оставляет, он все, ну, за ним остается вот все чисто. И тут ситуация. Вот ситуация, которая неправильная, и он оставляет после себя чисто. Это просто привычка оставлять за собой порядок. Просто привычка оставлять за собой порядок. Ленивый человек никогда героем не будет. У него нет привычки. Просто есть мелкий беспорядок, а это крупный беспорядок. Там надо не доспать, не доесть, чуть-чуть перетрудиться и, может быть, даже устать. А тут, может быть, надо жизнь положить, чтобы стал порядок. Но, в принципе, та же самая ситуация. В общем, герой преодолевает обстоятельства, позывы собственного тела, собственной психики, там, нравится ему, не нравится. Потому что у него точка опоры внутри. Вот, например, вот, ну вот я про себя скажу. Вот люди, которые меня близко знающие, а меня немного людей близко знают, они приписывают мне качество героя, что я вот это делаю, это делаю, это делаю. Они ошибочно считают мои некоторые поступки героическими. Они абсолютно неправы. Я это даже делаю, даже не замечая. А вот то, что люди считают, что я делаю легко, что у меня вот само получается, вот для меня это героизм. Для меня это героизм. Знаете, что для меня вот героизм? Просто подготовить лекцию. Почему? Потому что как-то Бог сделал так, что мне абсолютно не выделяют времени, чтобы я подготовил ее. Я вынужден экономить на секундах. И меня этого никто не заставляет делать. Если на одну... чашу весов положить вот это приготовление, просто вот чтобы я сейчас рассказывал приготовление, а на другую чашу весов положить многие такие вещи, для меня это просто, знаете, так, фу, тополиный пух. Вот героизм, который описывается в газетах, я вот, для меня это ничего, чем вот это. Это такая головная боль. И я не могу никому, и в том числе самому себе, объяснить, зачем я это делаю. Не могу объяснить. Известность или там куча писем, которые говорят, о, спасибо. Нет, потому что если тот пресс, под которым я попадаю, когда я готовлю лекцию, что из меня делается, и вот то, оно вообще это даже близко не покрывает. Ну непонятно что. Просто вот не могу смотреть, как детей отбирают, не могу смотреть, как детей оглупляют, не могу смотреть, как вот этих отбирают, и дети, из которых должны были вырасти герои, вырастает вообще непонятно что. Вот каждый из нас просто не может смотреть, у него гнев не к людям, а вот к этой ситуации. И вот там у него героизм, вот там у него призвание, предназначение, и все. Если он это будет делать, тянуть, я это тяну, просто мистически тут без Бога, ну никак. Нет времени. И тогда все остальное, все говорят, о, так герой, а у него как-то оно само делается, понимаете? Но это тяжело. Это тяжело. И люди не понимают. Вот такой герой. Ну, это для себя. И у каждого оно свое какое-то. В общем, на каждом этапе жизни для каждого человека существует свой герой. Ну, например, кто-то там, для кого-то был герой в детстве космонавт, для кого-то продавец мороженого, ну, какие-то идеалы. Для малышей, которые там мультиков насмотрелось, добрая фея, там герой, да, или там кто-то, или рыцарь. Для детей школы, ну, какие-то герои телеэкранов там, да. Вот. Для студентов какие-то профессора, если они на ученых там учатся. Угу. Вот. В общем, герои для нас это те люди, на которых мы хотели бы быть когда-то похожими. Не просто скопировать их, а просто быть, ну, просто мы движемся в том направлении, какими мы восхищаемся. Ну, для одних герои это те, которые жертвуют собой, для других, которые просто правду говорят, для третьих, которые трудовой подвиг совершают. Ну, это значит, вот твоя стезя. И как определить? Герой это значит, понимаете, человек сердца, и как там в Библии написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Помните, да? Не собирайте сокровищ на земле, которые там ржа ест, воры подкапывают, а собирайте там небесные, которые там ржа не ест, воры не подкапывают, ибо где сердце ваше, там будет сокровище ваше. То есть ваши ценности. Какие твои ценности? И вот эти ценности и определяют твой героизм. То есть ради чего ты, потому что жертвовать собой из-за ерунды никто ж не будет. Вот. И поэтому ценности у всех разные, но вот, есть такая вещь, как война. Если в разные времена разные ценности, но вот когда наступает война, вот эта ситуация навсегда стоит особняком. Там обязательно кто-то берет ружье, идет защищать свою родину, и он уже герой. Вот. Во все времена. Какие бы ценности ни были в стране, ну, когда начинается война, вот, и эта война создает героев. Ну, как сказал, ну, здесь есть такой подвох. Например, вот Мейнард Хатчинс Роберт сказал, что японцев, это американец, которые не желают сдаваться, мы называем фанатиками. А американцам, которые поступают так же, мы называем героями. Вот. То есть мы героев считаем только за своих. И поэтому я хочу... Вот эту военную тему, ее никак ну, не минишь. Потому что кажется, вроде глупо. Вроде бы какие-то олигархи стравили тех простых людей с этими простыми людьми. Но каждый защищает свой клан, свою семью, своих детей, своих внуков там. Свою землю, вот, свои традиции. И они ради этого ну, действуют просто мистически. Вот я очень много на войне было вот такой просто мистики, что нормальный человек это сделать не может. Ну, вот для примера. Военный летчик участвовал в 825 воздушных боях. Вы можете представить? Каждый бой подвиг. С каждого боя он мог не вернуться. Самолет, истребитель. 825. Сбил 352 самолета. Вот вам Бэтмен, да? Противника. Без колебаний вступил в схватку с превосходящими силами врага. В 1945 году за один день уничтожил 11 неприятельских самолетов. За один раз. 11. В другой раз был сбит в тылу врага. При приближении отряда противника пилот притворился тяжело раненым. Уловка сработала. Его отправили в штаб в кузове санитарного грузовика. Летчик обезвредил единственного конвоира, выпрыгнул на полном ходу из машины. Вечером того же дня он пересек под огнем линию фронта, вернулся в свою часть и утром вновь отправился в бой. Летчика звали Эрих Хартман. И был он пилотом германских ВВС, Люфтваффе. Вот. Герой? Да, не фанатик. А вот еще подвиг танкиста Колобанова. За 30 минут уничтожил 22 танка. Это на какую голову? Вообще, в его подвиг просто не поверили. Ну как это? 20 августа 1941 во время Кингес-Псковско-Лужской оборонительной операции экипаж танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического транспортного узла, ныне Гатчина, подбил 22 танка противника в колонне, а всего полуротой Колобанова, состоящей из 5 тяжелых танков КВ-1 совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда в тот день, в том же районе было подбито 43 немецких танка, проводивших 20 августа 41-го смену своих позиций. Ну, мистика. Знаете, что такое слава? Слава. Героям слава, да? Героям слава. Слава – это мистика. Ну, это мистика. Нормально не получится. Но в ситуациях военных все становится черно-белым. Победа хорошо, поражение плохо, никакие средства не чрезмерны. Чем больше там убью противника, тем больше ты молодец. Ну так если рассуждать, что вот эти мусульманская традиция, то все террористы у них там герои. Когда там вот эти башни-близнецы там позбивали, ну на самом деле их не позбивали, их взорвали, мы же знаем, да. Там эти все мусульмане кричали, ура, слава этим, да. А то, что там мирные жители, которые к войне никакого отношения не имеют, как-то уже не учитывается. То есть война это такое скользкое дело. И поэтому вот такие люди, как Дмитрий Леонтьев или там Нельсон Мандела. Знаете, кто такой Нельсон Мандела, да? Вот Нельсон Мандела говорит, воевать и разрушать легко. Настоящий герой те, кто устанавливает мир и начинает строить. А Дмитрий Леонтьев говорит, лично для меня герой скорее тот, кто и на войне находит возможность спасать жизни, нежели тот, кто идет на смерть, чтобы убить как можно больше врагов. На войне спасать жизни. И вот этот герой, конечно, заслуживает отдельного рассказа. Кто-то знает про Карапетяна? Какой подвиг он совершил? Кто-то слышал? Да, и про тролли. Да, вот знают люди, да? Все-таки знают. Смотрите, вот читаешь. В общем, когда мы понимаем под героизмом какие-то экстраординарные поведения, там, высшие цели. А что можно считать такими высшими целями? Ну, можно много считать, но ценность человеческой жизни, без сомнения, во все времена считается одним из высших целей. И тот, кто вот это чье поведение продиктовано ценностью человеческой жизни, безусловно, во всех странах считается героем. Во всех странах, во все времена. И вот Карапетян. Шаварш Карапетян, полное имя. Вот. Многократный рекордсмен, чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян 16 сентября 1975 года оказался на берегу Ереванского озера. В тот момент, когда троллейбус рухнул с моста в воду. Карапетян прыгнул в озеро, сумел разбить окно троллейбуса и пробрался в затопленный салон. Он нырял более 20 раз на 10-метровую глубину в холодную воду при нулевой видимости из-за поднявшегося со дна ила. И спас 20 человек. Переохлаждение вызвало двустороннее воспаление легких, порезы привели к сепсису. Он не только выжил, но и смог вернуться в большой спорт и установить еще один мировой рекорд. А еще до этого он ехал с группой спортсменов с тренировочной базы, когда на горной дороге автобус заглох. Водитель поставил машину на ручной тормоз, вышел посмотреть двигатель. В этот момент тормоз отказал, и автобус покатился в пропасть. Карапетян разбил стекло, запрыгнул на водительское сиденье и, выкрутив руль, развернул автобус поперек дороги, чем предотвратил катастрофу. А в 1985 году он проник, этот же Карапетян, вот Бэтмен, да, в горящее здание, вынес из огня несколько человек во время пожара в спортивно-концертном комплексе в Ереване. Не задумываясь. Вот часто нам говорят, мы гордимся там, нашей победой, нашей, вот не моей, нашей победой. Мы гордимся нашими, ну я не знаю, там, космонавтами. А гордиться, знаете, можно только вот тем, что ты сам конкретно сделал. Когда говорят там Украине слава, ну ладно, это политика. Но когда говорят «Слава Богу!», это значит, мне вот повезло, сейчас я вот помер, а вот что-то случилось, и я говорю «Слава Богу!». На самом деле «Слава Богу!» говорится тогда, когда ты совершаешь подвиг, на тебя падает слава, и ты говоришь «Это слава Богу!». Чтобы так говорить, надо ее иметь. Вот тогда ты герой. Вот тогда «Слава Богу!». И что Богу надо? Слава. А что такое слава? Знают, да, все? У Бога 6 совершенств. Кто-то знает 6 совершенств Бога? Знание. Знание, отреченность. Богатство, сила, красота. И у дьявола все эти 5 есть. Но есть еще слава. Слава это мистика. Вот у дьявола нет мистики. То, что оно делается, это мистика. Это тело, которое начинает обладать качествами духа. И тогда слава. То есть нормальный человек в таких условиях не сможет. Герой сможет. Почему? Потому что его тело одухотворено. Его и пули не берет, и холод, видите, не берет. Вот. Ну, можно, конечно, восхищаться, радоваться чужим там героическим, но гордиться-то чем? Ты же ничего не сделал. И согласно Бхагавад-гите, она этими словами кончается, что естественное состояние живого существа – это радость от своего могущества. Сейчас сразу переписали, убрали могущество. Радость от своего могущества – то есть, после совершения подвига. Могущество это что-то такое необычное. Это не какая-то рутинная работа. Сделал, посмотрел, да, это хорошо. Это ты могуч. И написано, каждого человека радость от своего могущества. Это означает, что героем должен быть каждый. И это естественное состояние человека. Нам почему вот плохо? Мы находимся в неестественном состоянии. Когда все естественно, хорошо. Вот сижу, вот естественно, хорошо. Как-то вот закрути меня, вот, ну, не знаю, на что-то такое посади, на острое там, да, неестественно. Или в воде там, вот, вода неестественное состояние, вот я на суше, я ж не рыба. Вот. И вот так, естественное состояние, это быть в духе постоянно, а это означает быть героем. Итак, А поскольку это наше естественное состояние, то это наша естественная потребность, поэтому очень многие играются в героев. И если эта естественная потребность не реализуется через героизм, знаете, она через что реализуется? Угадайте. Через подавление других при помощи хитрости и обмана. Если не герой, я прихожу домой и начинаю всех строить. Надо повыше, потому что герой, ну так понятно, что он выше, вот он вот, вознесенный, считай. Вот. Хочу зачитать стих Эдуарда Осадова «Неприметные герои». Стих. Я часто слышу яростные споры. Кому из поколений повезло? А то вдруг раздаются разговоры, что, дескать, время подвигов прошло. Лишь на войне кидают в дот гранаты, идут в разведку, в логово врага, по стеклам штаба бьют из автомата и схватки добывают языка. А в мирный день такое отпадает. Ну где себя ты проявишь, когда? И ведь не всегда пожары возникают, и тонут люди тоже не всегда. Что ж, коль сердца на подвиги равняются, мне, скажем прямо, это по душе. Но только так проблема не решается. Пусть дома, и пусть дома пореже загораются, и пусть люди не тонут вообще. А споры о различии поколений, по-моему, нелепы и смешны. Ведь поколения – это как ступени, всегда равны по весу и значению, и между собой навечно скреплены. Кто выдумал, что нынче не бывает побед, ранений и порой смертей? Ведь есть еще подобие людей – и те, кто перед злом не отступают. Конец. Ну, не стихотворение, а вот я бы на этом... Есть такая цитата. Тот, кто ничего не боится, не менее могуч... То есть, естественно, это состояние своего могущества. Естественно, не менее могуч, чем тот, перед кем все трепещут. Это я к чему говорю? Что, да, вот у сатанисты, вот все во власти сидят, что, вот они, пожалуй, все захватили. Тот, кто ничего не боится, он им равен по силе, и он может с ними сразиться. Тот, кто ничего не боится, не менее могуч, чем тот, перед кем все трепещут. И вот, есть такой афоризм Виктора Некрасова, который говорит... Надо на все смотреть трезво. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками. Ну, понимаете, да? А у них там СМИ, у них там танки. И вот, кстати, о танках. Ну вот, 9 августа 1943 года старший сержант Лысенко вступил в единоборство с 15 немецкими танками и вышел победителями. Один человек. 15 танков. А там еще пехота. Вот как это? Один против 15. Будучи вооружен противотанковым ружьем и гранатами, старший сержант Иван Лысенко принял бой с 15 немецкими танками. Лысенко с первого же выстрела подбил две машины. В третий танк пришлось бить с близкого расстояния. Танк разорвало изнутри, но взрывом бронебойщика контузило. И ПТР, это противотанковое ружье, повредил осколком. Все, он разоружен. 3 танка. А еще осталось 12 танков. Когда боец очнулся, контуженный, он увидел, что к нему подползает еще один танк, который его сейчас раздавит. Единственное спасение было взобраться на машину. Так Лысенко и сделал. Танк завертелся на месте, желая сбросить седока, а потом рванулся назад. Когда танк переползал через окоп, Лысенко увидел убитого солдата, сажатой в руке обоймы и рядом с ним противотанковое ружье. Лысенко спрыгнул на дно окопа, схватил свою находку, выстрелил несколько раз вдогонку немцу. Из танка вырвались огненные языки и повалил густой дым. Продвигаясь по траншее, Иван Лысенко менял позиции, затрудняя возможность вести по нему прицельный огонь. Выстрелами из противотанкового ружья Лысенко побил еще 3 вражеских танка и сам был ранен в руку. И противник должен был отступить. Единоборство Ивана Лысенко с немецкими танками позволило батальону удержать занятую часть села Кириковка и обеспечило успешную переправу подразделений полка через... То есть он их очень помешал. Тот, кто ничего не боится, не менее могуч, чем тот, перед кем сестерпение. Я хочу, знаете, что сказать, что много каких страшилок мы знаем, а еще больше мы напридумываем. Так вот, я хочу сказать, нас могут только напугать, но зло никогда не коснется нашей жизни, пока мы в него не поверим и, то есть, не испугаемся, потому что испуг, страх – это вера в плохое. И она это делает. И поэтому тот, кто герой, он в это просто не верит, и с ним это не случается. Вот она мистика. Нас заставляют поверить в свой проигрыш, и как только мы это верим, этот проигрыш входит в нашу жизнь. Нам логикой, там, и там, смотри, примеры рассказывают, плохие примеры рассказывают. Но есть люди, которые в это не верят. Ты веришь, что у тебя плохая жизнь, ты прав. Она будет у тебя плохая, потому что ты в это веришь. Ты веришь, что будет хорошая, ты прав, потому что ты в это веришь. Вот оно, сознание, вот так мы устроены по образу и подобию. Я хочу зачитать окончание стиха Эдуарда Осадова. «Кто выдумал, что нынче не бывает побед, ранений и порой смертей? Ведь есть еще подобие людей и те, кто перед злом не отступают. И подвиг тут не меньше, чем на фронте. Ведь дрянь до пят пропахшая вином, она всегда втроем или впятером. А он шагнул и говорит им: бросьте, там кулаки с кастетами, с ножами. Там ненависть прицелилась в него». А у него лишь правда за плечами, да мужество, и больше ничего. И пусть тут быть любой неравной драке, он не уйдет, не повернет назад. А это вам не легче, чем в атаке, и он герой не меньше, чем солдат. Есть много разновидностей геройства. Но я бы к ним еще приплюсовал и мужество чуть-чуть иного свойства, готовое к поступку благородства, как взрыва, ожидающий запала. Ведь кажется порой невероятно, что подвиг рядом, как и жизнь сама. Но для того, чтобы стало всем понятно, я приведу отрывок из письма. Он вообще пишет о себе. У него с глазами что-то случилось, он начал слепнуть. «Вы, Эдуард Аркадьевич, простите за то, что отрываю вас от дела. Вы только людям, ну, вы столько людям нужного творите, а у меня куда скромнее удел. Мне 19, я совсем недавно кончил 10 классов, и сейчас работаю механиком комбайна в Донецкой шахте. Вот и весь рассказ. Живу как все, мой жизненный маршрут один из многих. Я смотрю реально, ну изучу предметы досконально, ну поступлю и кончу институт. Ну пусть пойду не узенькой тропою, но все же откровенно говорю, что ничего-то я не сотворю и ничего такого не открою. Мои глаза, поверьте, вы должны понять, что тут не глупая затея. Они мне, как и всякому, нужны, но вам они, конечно же, нужнее. И пусть ни разу не мелькнет у вас насчет меня хоть слабое сомнение. Даю вам слово, что свое решение я взвесил и обдумал много раз. Ведь если снова я верну вам свет, то буду счастлив. Счастлив, понимаете? Итак, вы предложение принимаете, не отвечайте только мне, что нет. Я сильный и прошу, не надо, слышите, про жертву говорить или беду. Не беспокойтесь, я не пропаду. А вы столько людям понапишете. И сделать это можно, говорят, в какой-то вашей клинике московской. Пишите, буду тотчас как солдат. Поверьте мне, я вправду буду рад. Ваш друг, механик Слава Комаровский. Я распахнул окно и полной грудью вдохнул прохладу в предвечерней мгле. Ах, как же славно, что такие люди живут среди нас и ходят по земле. И не герой, а именно герои. Давно ли из Карелии лесной пришло письмо, и в точности такое, от инженера Маши Кузьминой. Да, имена, но суть не только в них, а в том, что жизнь подчас такая светлая, и благородство часто неприметное живет, горит в товарищах твоих. И пусть я на такое предложение не соглашусь, поступок золотой, ничуть не сник, не потерял значения, ведь лишь одно такое вот решение уже есть подвиг, и еще какой. И я сегодня, как поэт и воин, скажу, сметая всяческую ложь, что я за нашу молодежь спокоен, что очень верю в нашу молодежь. И никакой ей ветер злой и хлесткий, и никакая подлость не страшна, пока живут красиво и неброско, такие вот, как Слава Комаровский, такие вот, как Маша Кузьмина. Кто выдумал, что нынче не бывает побед, ранений и порой смертей? Ведь это есть еще, ведь есть еще подобие людей, и те, кто перед злом не отступают. Итого, есть в жизни всегда есть место подвигу, но робкие люди всегда стараются быть от этого меньше, места подальше. Место для подвига есть, но робкие люди подальше. У кого есть все, и он идет в бой за другими, за других, он герой. А вот у которого идет в бой за самого себя, он тоже герой, но не очень. Он за свое, понимаете? За свое. Он не экипирован. Вот пенсии мало, вот этого мало. Конечно, надо выйти там и заявить о своих правах. Герой? Да, герой, но не очень. Потому что есть собственный интерес. У кого нет абсолютно собственного интереса, то есть герой всегда экипирован. Он живет героическими поступками, это его жизнь. А вот эта рутина у него всегда в порядке. Он за это не обижается. К рутине я отношу и славу, как обо мне говорят, например. Это рутина. Героев не интересует. То есть робкий старается быть подальше от места подвига. А что вот если ты взял и отступил? Ну, вот не хватило тебе мужества не то, что там за кого-то постоять. Это же случается с прошлым и рядом, а даже за самого себя. Вот что? Вот ты вышел там из семьи, вот достиг возраста, вышел в жизнь. И там начинается хамство, в армии бывает хамство. Вот. Я в армии стоял за себя и за других. И была уничтожена дедовщина там на Кубе. Не во всей части, огромной части, а во взводе управления не было. Я вот восстал. Я сказал, нет. И не только я. Каждый просто на своем месте. На своем месте. В храме, в армии, в жизни, на предприятии. Везде есть какое-то хамство. Ну, думаешь, ну и пусть он там похамил и все. А я такой, я весь там в Боге. Нет, дорогой. Он завтра будет еще больше хамить. И потом хамить будет и тебе, и другим будет. Хамство надо останавливать. И когда ты, на тебя какой-то такой наезд, тебя просто оскорбляют, иногда это должно задеть твою честь. Честь. Как говорится, дай Бог памяти, душу Богу, сердце людям, дела Отечеству, а честь никому. И кто-то задевает твою честь. Раньше там на дуэли и все такое. Ты должен обернуться. Мне послышалось или что-то такое, да? И поставить негодяя на место. Потому что если ты промолчишь так духовно, толерантно, негодяй подрастет немножечко. Подрастет. Понимаете? С твоей подачи. Они питаются вот такими вот неответами. И поэтому за себя должен стоять. И в этом героизм. То есть стой за себя, не из-за себя. А чтобы вокруг тебя все было хорошо. Герой после себя оставляет порядок. Вот. А ты вот не смог, допустим, да? Вот отступил. Но не хватило мужества поставить негодяя на место. Что делать? У таких людей всегда проблема, что люди скажут, они боятся. У них такая проблема. И я напомню, что есть принципы животной жизни или материальной жизни. То есть жизни без духа, то есть жизни без героизма. Это секс, оборона, еда и сон. Какой самый главный принцип?
Оборона.
Оборона. Значит, если ты трус, если ты не герой, у тебя все равно на первом месте стоит оборона. И ты должен грызться, то есть мы должен защитить это тело, Богом данное. Это потому что говорится в Бхагавад-гите, ты либо аватара, то есть ты уже герой, это аватара Бога. Это Бог в тебе уже действует. Либо храм Божий. Ты храм Божий должен защищать. Он тебе не принадлежит. Должен огрызаться. Тебя будут бить, все равно огрызайся. Все равно не сдавайся. На самом деле там дальше разговоров не пойдет. Они скажут, а, идиот какой-то, и отстанут от тебя. Тебя могут только напугать. Но ничего серьезного тебе сделать не смогут. Если ты скажешь нет. Почему? Потому что ты имеешь на это право. Имеешь на это право. Ну и если ты не герой, значит, у тебя задача выживания. И в этом ничего постыдного нету, я хочу сказать. Это твоя задача, ты свой храм охраняешь. Вот. Ты должен понимать, что если ты озабочен, что о тебе говорят, герои же все равно, что ему говорят. Ему не интересно. Это как слон и моська там какая-то тявкает. Он знает свою задачу. Но если ты озабочен, надо понимать, что ты животное, ничего плохого нету, у тебя задача выживания. Ты должен выживать, давать сдачи. Вот. Тренируйся, постоять за себя, самооборона. Иди сходи на бокс. Или там баллончик купи газовый. Нормально. Вот. Итак, мы помним, как получаются трусы. Помним, да? Трусы получаются из лени. Если я проленился, у меня возникает задолженность, и внутри мне параматма говорит, что ну ты должен, из тебя будут брать. То есть ты ну, просто прогулял. То есть прогулял, ну, не оставил за собой порядок. И поэтому вот эти чем отличается трус от героя? Трус движим наслаждением, герой движим могуществом. Как две Бхагавад-гиты. Синенькое там написано. Нормально это для наслаждения, должен попасть в наслаждение, а красное говорит, должен попасть в могущество. Ленивые люди хотят попасть в наслаждение, потому что им надо от чего-то вот получать. Хотят наслаждения, то есть чтобы их не трогали. То есть хата с краю, то есть диаметрально противоположное положение героизму. Вот. Ну и что надо делать? Я хочу дать вот рецепт. Во-первых, скоро тебе это надоест, потому что... Путь каждого из нас, заметьте, каждого из нас, это путь героизма. Вперед, 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 вперед. Если ты не герой, ты очень скоро заметишь, что ты ходишь по кругу, как арестант по кругу ходишь. Потому что ты не идешь в своей дхарме. Наша дхарма героическая. Ты идешь по кругу, как, знаете, арестанты, да, выходят на прогулку. А жизнь героя, у него все бурлит внутри, и он идет по прямой. И знаете, всегда есть вот те, которые арестанты ходят не по своей дхарме, там все их пинают, плюют, не уважают. И знаете, сейчас, вот, сейчас внимание, может самое главное скажу, как стать героем. Вот когда мне интересует мнение, вот меня оскорбили, а у меня нет сил возразить сил, нет решимости. Тогда я прихожу домой. И срываю свою злость на тех, на ком могу. То есть мой гнев, который был предназначен для негодяя, я принес домой и там раздал всем потихонечку. И все, я с чистого листа снова. Я хоть дома буду герой. Поэтому, если тебя... оскорбили или что-то такое, ты должен ни в коем случае никого, ты должен в себе, и тогда в тебе будет кипеть вот эта злость, вот этот гнев на того. И это очень неприятно, хочется его, знаете, как вот рвоту на кого-то, но она должна в тебе кипеть, 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 в тебе будет происходить внутренний процесс, очень неприятный для тебя, который превратит тебя из труса в героя. Если ты не на кого-то. Потому что это предназначено для, именно для того, кто тебя вот обидел. Потому что оно все равно не удержится. Если ты это не выльешь на беззащитных младших, ты опять столкнешься с тем человеком, И уже расскажешь ему все то, что о нем думаешь. Такая маленькая вещь. Вот. Ну и там читать жизнь замечательных людей. Вот. То есть быть героем в своей жизни — это наш долг, это вообще жизнь и есть. И некоторые думают, что быть героем надо всему миру там помочь. Но иногда героизм — это помочь одному. Например, кто-то кому-то помог, а тот потом взял и спас полстраны. И вот эти полстраны, вот этот героизм, тот уже к этому причастен. Потому что если бы он его не спас, понимаете, да? То есть каждый в меру своих сил. И некоторые думают, вот как вот в американском кино, там спасти президента или какую-то важную птицу. Вот. И тогда люди вот ищут, вот как бы подороже себе продать, и на самом деле пропускают проявить свой героизм на незначительных людях. Откуда ты знаешь, что вот эти люди, они как кто они будут завтра? Вот. Вот. Кстати, Шрила Прабхупаду спасли, он был очень незначительный человек. Шрила Прабхупада был очень незначительный человек. Очень незначительный человек. Вообще никто. Его выкинули из семьи, когда он заболел. На улицу помирать. Лекарство очень дорого стоит. Выкинули. Жена и дети. Все. Никому не нужен. Никакой не садху. Просто домохозяин. Его подобрали других два садху. И выходили. Каждый день его жизни Прабхупады обходился им очень дорого по лекарствам. В результате они его выходили. И теперь вот мы сидим, мы смотрим тут алтарь какой. Мы знаем вот такую информацию. Написал много книг. А просто был старик.
Не просто стариком он был. Он на тот момент уже одну книгу перевел Бхагаватам.
И если бы его не подобрали, если бы его... Я вам расскажу, хорошо, я расскажу. Вот, давайте без фанатизма. Я говорю о важности вот тех. Но о тех людях не говорят, когда говорят о Прабхупаде. Говорят, вот он родился и уже был такой. Герои поддержали его, он стоял на плечах гигантов. Понимаете? Мы не учитываем вот этого. И вот этих героев забывают, а зря. А я подчеркиваю, что вот не было бы тех героев, и вы бы не знали ни одного его перевода, не знали. Не знали, они бы просто потерялись. Просто бы потерялись. Понимаете? Вообще любое священное писание возьмите, там полно таких историй. Когда просто какая-то женщина кого-то там приютила, и там полстраны спасла. Вот так вот. Просто какая-то женщина. Это героизм. А это ей было тяжело. Вот. У нее дела были, кроме этого, какие-то. Вот. Мы боимся напрячься лишний раз. А те люди очень хорошо напряглись. И они не видели в нем что-то. Они его заставили, давай уже все, тебе не надо, никакая не семья. Принимай саньясу, вперед. Вот. И он брыкался еще долго. Понимаете? Я напомню один момент. Это в Библии есть такая вторая юность орла. То есть орлы не все живут свою жизнь. Вот они живут до определенного момента, и в один момент, я рассказывал эту же историю, они начинают слепнуть. Он слепнет, он сидит, он ничего не видит. Его, он совершенно беззащитный. Это середина его жизни. К нему можно подойти и просто сожрать его. И он начинает линять, он начинает быть голым. И только некоторые орлы понимают, в чем дело. Орлы — это не куры, которые там в стае. Орлы — это у них... У него, у этого своя среда обитания, своя, они стаи орлов такого нету, как единоличники. И те, которые пережили эту линьку, они понимают, они берут дохлых мышей и кидают ему. И его задача только есть. И потом, когда он весь уже обленял, ничего не видит, такие коренные такие перья, их надо клювом выдирать. И тогда он начинает новые перья расти. И после этого он летает в два раза выше, видит в два раза дальше. Вторая юность. Вот так и человек. Вот так и человек. Вот чем герой, и везде есть какая-то трансформация. Но будет рядом с тобой, мы это называем духовный учитель, будет рядом с тобой кто-то стоять, который понимает, что с тобой происходит. Все остальные, вот кризис среднего возраста и рисует диаграмму. Вот человек жил, там до 30, до 40 дожил, и потом пошел вот так вот потихонечку это. В домино, на лавочке играет, все. А ты должен вот так идти. Ну не попалось тебе вот что-то такое. И любому бы не... И у каждого есть, вот в этот момент должен быть какой-то вот человек, который это пережил. Герой. Именно герой. И они, эти герои, которые вот, у тех героев, которых мы все знаем, они ну, не хвастаются этим. Итак, героизм спасти незначительных. Потому что это заразно, если герой спасет незначительного. Было такое произведение, отверженное, когда один священник спас незначительного уголовника, который ничего в жизни не совершил. Кто-то читал «Отверженные»? Нет? «Отверженные». Там Жан Вальжан, самый главный герой, он каторжник, сел он в тюрьму где-то лет в 12, потому что утащил булочку, чтобы накормить сестру, они с голоду умирали. Его посадили на каторгу, там несколько побегов, срок увеличился соответственно. Он там подкачался, и он уже вышел оттуда уже взрослым мужчиной. Сидел очень долго, с желтым билетом, ни на одну работу не принимают. И вот он идет там по этому Парижу, или я не помню какой там год, город Франция. И все его видят, а когда выпускают такого человека, везде портреты, что рядом с ним лучше не стоять. И упустил его священник переночевать. Священник, у которого было столовое серебро и два золотых подсвечника, и все. И, ну, как-то перешло ему, там, как фамильные какие-то. Жил очень скромно со своей сестрой. Он переночевал, проснулся от того, что непривычно мягкое. И чисто машинально сгреб все столовое серебро. А священник знал, что это бандит, который только что с тюрьмы. У него ничего хорошего не совершил. Ничего в своей жизни. Он сгреб все это и ушел. К обеду его поймали. Посмотрели, сказали: о, так это от священника. Принесли это. Священник говорит: нет, это я ему отдал. Говорит: любезный, вы забыли еще два подсвечника, нате. Обнял его и сказал: я выкупаю твою душу. После этого он стал мэром города, осчастливил огромное количество людей. Вот этот вот каторжник. Вот такое соприкосновение. Это вот такой героизм, пожалуйста. Вот так становятся героями. Чтобы делать героическое дело, надо быть крепким изнутри. Это означает любить людей. Быть крепким изнутри означает любить людей. Любых. Иисус тоже спасал не олигархов. Нечестивых каких-то спасал. Вот. И формула героизма. Это просто из афоризма. Но это формула, я считаю, героизма. Несчастная страна, у которой нет героев. Умение распознавать возможное и невозможное, вот что отличает героя от авантюриста. Умение распознавать возможное и невозможное. Герой делает то, что можно сделать. Другие этого не делают. Это Ромен Ролан сказал. Герой не храбрее обыкновенного человека вообще. Он храбрее всего лишь на 5 минут дольше. Герой — это тот, кто восстает против фактов бытия и побеждает их. Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человечества. Существует на свете только один героизм – видеть мир таким, каков он есть, и любить его. Герой понимает степень ответственности, которая поставляется с его свободой. Герой совершает подвиги потому, что считает это необходимым. Это сознательный выбор в следовании долга гражданина в критической ситуации, даже в ущерб себе и своей жизни. И вот что же это за чудо, героизм? Бхагавад-гита говорит о душе, что душа — это чудо. Одни говорят о чуде, другие, вот помните, да? Текст Бхагавад-гита. Что такое душа? Это чудо. Так вот, Пьер Буаст. Героические души не имеют тела. Помните? Богу душу, сердце людям, жизнь родине, честь никому. Героизм – это победа души над телом. То есть телом просто пренебрегаешь. Вот что такое героизм. Я хочу сказать, что согласно древнегреческой, специально для опоздавших покажу еще, в древнегреческой мифологии, вот, между бронзовым и железным веком была эпоха героев, и называлась она героическим веком. И в течение героического века герои, они не просто там слонялись туда-сюда, они уничтожали чудовищ. И наступил век железный, обычных людей. Вот мы сейчас живем. Чудовищ хватает? Нелли, хватает чудовищ? Хватает чудовищ. И это твой выбор. Ты будешь жить сейчас в железном, бронзовом, бумажном, веке чипов или в героическом. Это мой выбор. Все. И помним, кто ничего не боится, тот не менее могуч, чем те, перед которыми все трепещут. Герой сравнивается с любой позицией только потому, что он герой. Это Божий статус. А мы как бы дети его. Ну, вопросы. Герои, вопросы.
Да. Скажите, вы там зачитывали стих, и получается парень предложил роговицу или что-то свои глаза.
Глаза свои, да, глаза.
Мое понимание, это немножко безответственно, он как будто в 19 лет отказывается от своей жизни, отказывается от того, что он может сделать, и говорит вот этим поступком, ну как бы я перекладываю ответственность на другого человека, что вот вы будете творить что-то хорошее. А я мог все, я вот помог другому человеку все
это. Это менталитет советского человека, когда один, я не помню в каком году, но террористами был захвачен самолет, и его посадили в Турции, кажется. И там была потеря крови, кого-то подстрелили. И все советские люди, которые узнали, что нужна была кровь, все пришли и говорили, вот давайте. А врачи эти, ну, турки, говорят, вы что, у вас что, кровь лишняя, что ли? Вы за это что-то хотите? Да нет, просто, ну, кому-то нужна кровь, берите. Они не понимали, как это вообще возможно. Не продать свою кровь. Я хочу сказать, что цепочка такая, лень, потом трусость, и потом никакого героизма нет. А если все работают, и работают, хотят работать, понимаете, героизм, и вот совсем другой менталитет. То есть на этой территории, то, что сейчас постсоветская страна, была атмосфера героическая. И люди были счастливы не потому, что они много получали, или всего было вдоволь. Они были счастливы атмосферой героической. Потому что атмосфера героическая аннулирует всю вот эту бытовуху. Потому что я живу другим. Живу другим. Там магнитку строили, там что-то другое. Я живу другим. Это меня как-то даже не касается особо.
Можно я дополню? Я выросла при Советском Союзе, училась. Я хочу сказать, что там даже был такой менталитет, что как это так, я этого не сделаю. То есть, если я так не поступлю, это будет позором.
Позором.
Там удивит, если не ты, так тоже.
Ну, не знаю. Вот я выросла в такой атмосфере, когда была вот такая идеология, такая нравственность, да. Что если что-то ты можешь сделать, чтобы улучшить что-то, если ты отступишь, значит, ну, ты, собственно, не будешь даже уважать себя.
Да. Это нравственность и менталитет счастья, я бы сказал. И при таком...
Ты не задумываешься, при таком...
При таком героическом менталитете даже как-то и к врачам обращаться не надо, потому что иммунка так работать начинает, да? Таблетки не нужны.
Да как-то никто даже на здоровье внимания не обращал.
Да, просто не обращал внимания.
Температура 38 или 39, ну говорит, что я как будто бы ничего не случилось. Потому что надо.
Да, да, да.
Надо вот это сделать.
Кто нам мешает сейчас это сделать? Никто.